Мы продолжаем нашу пророческую тему. Исследуем мы пророчества. Сейчас пророчества книги Откровения, которые говорят на последние события, которые должны произойти перед вторым пришествием. То есть пророчество, указывающее на то, что должно быть Царство Небесное в конце, только сейчас будет в другом виде раскрыто. Вот то же самое, о чем мы с вами читали. И попутно я хочу коснуться тех событий, которые вообще должны будут произойти на земле. То есть вот начиная с нашего времени. В какое время мы живем? Что Бог хочет в это время? Каких людей воздвигнуть? Вы уже знаете по той части пророчеств, которую мы прошли. И чем это все кончится? Первое место мы читаем. Книга Откровения, 3 глава, с 14 стиха. По 22. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия». Я на что хочу обратить ваше внимание, вот, буквально с этого первого стиха. Обращается Господь кому? Ангелу Лаодикийской церкви. Так? Теперь смотрите. Слово «Лаодикия» обозначает народ суда. Люди, живущие во время суда, перед судом, перед кончиной века. То есть суд Божий грядет, да? Смотрите, к ангелу Лаодикийской церкви. Она одна? Смотрите, я читаю последний стих. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». То есть что написано ангелу одной церкви, будет относиться к кому? Ко всем церквам, живущим в это последнее время. И вот это послание Лаодикийской церкви, это послание к людям, живущим в последнее время перед вторым пришествием, о котором мы говорим, что будет воздвигнуто Царство Божие. И заметьте, так говорит Аминь, имя Иисуса Христа такое. Аминь, свидетель верный и истинный. То есть, который что? Не врет. Который говорит правду. Аминь обозначает что? Истинно так. Вот то, что здесь написано, что точно так, что Бог не обманывает. Почему такое имя у Иисуса? Потому что сегодня все церкви имеют такое состояние. Смотрите, смотрите, что Бог говорит. «Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. Вроде бы и веришь, но не настолько, чтобы сила Божья проявилась через тебя». О, если бы это был холоден или горяч, то есть, когда крайние точки, тогда хоть хочется что-то двигаться куда-то, да? А так вообще нормальное состояние. Но как ты тепл, а не горячий, не холоден, то есть, заметьте, и не мирской, и не верующий, то извергну из тебя из уст моих, то есть, заметьте, я выплюну как бы тебя, да? Ты не будешь в моих устах, как мое дитя. Я тебе извергну. И дальше сказано. «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды». Сегодня состояние такое? Мир и безопасность. Это о чем говорит? Что у нас все есть для спасения, правильно? Все церкви считают себя богатыми, знающими истину, что в их церкви Христос, что спасение только через них, что доктрины и прочие понятия только у них самые правильные. Попробуйте, придите и скажите, что кто-то не так что-то понимает. Бог наперед предвидел, что в последнее время, но оно же было и в предыдущее время, но в последнее время в особенности, многие придут под именем Моим и будут говорить, что я Христос, что мы Христовы. И все сегодня конфессии считают, что они какие? Либо Христовы, либо Божьи. Да? Никто не допускает мысли. А может что-то не так? Может мы что-то не так понимаем? Почему Божьи пророчества не исполняются? Почему то, что мы говорим, не сбывается, да? И заметьте, Господь говорит, аминь, свидетель верный и истинный. То, что я буду говорить многим находящимся в церквах, будет казаться, что это придирки чьи-то. У вас любви нет, если вы это говорите. Если бы у вас была любовь Божья, вы бы тоже говорили мир, мир, да? Как уже пророки. Бог говорит, за 2000 лет наперед, я правду говорю, в конце будет вот так. Иисус сказал, Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле? Помните? Луки 18 глава. Второй раз, когда я приду, найду ли веру на земле? То есть верующих будет много, а вера способное менять человека, освящать человека любовью, найдется ли? Сегодня основная масса людей не верит в то, что вообще можно измениться. И то, о чем мы сейчас с вами говорили, заметьте. Аминь, свидетели верны и истины, это весть Христова с таким именем, что Он говорит правду. И еще написано, этот аминь, свидетель верны и истины, то есть Христос, является началом создания Божия. О чем вот это говорится? Вот этот Христос, вот этот Агнец с этим именем, который проявит себя через определенных людей, о которых я читал сейчас, как Илия, допустим, да, как когда-то был Иоанн Креститель, они начнут создавать что? Создание Божие. Что такое создание Божие? Царство Небесное. Бог как бы говорит, я всю жизнь мечтал, когда же на этой грешной земле появится церковь, которая как станет, никогда не упадет. Всю жизнь верующие, хромлющие на оба колена, то взлет, то падение, то неверие, то вера начинается, да? Но твердости, принципиальности, чтобы было что-то незыблемое, это редко-редко когда было. И Бог вот с таким именем Сына Своего Иисуса Христа начнет создавать создание Божие. Но это создание, начало создания Божия, это же работа начиналась от самого Адама, Бог говорил, правда? Что я вовеки один и тот же, я с самого начала хотел создать Царство Небесное, да? Но народ не позволял Богу создать его. Но в конце, то, что я от начала говорил, в конце что? Будет создано. Это пророчество о Царстве Небесном. И вот сказано, значит, ибо ты говоришь, заметьте, состояние церквей, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. То есть, доктрины, церковь, понятия, учения, да, все считают, что у нас правильное. И ни в чем не имеешь нужды. Вы знаете, почему написано «ни в чем не имеешь нужды»? Они думают, что то, что мы имеем, доктрины и учения, это и есть то, что мы должны иметь. А любви-то нет. Помните, апостол Павел писал, он пишет, «Пишу всякому обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон». Какой весь закон? Не только обрезание на плоти, но и обрезание по духу на сердце, да? «Всякому соблюдающему 10 заповедей я говорю, что он должен исполнить весь закон». Какой? Не только не прелюбодействовать, но и внутри должна произойти перемена, даже не смотреть с вожделением. Кто думает, что он исполняет закон, что он не убивает, а ненавидит брата, раздражен, обзывает, оскорбляет, что? Это не весь закон, вы поняли? Это просто рука не поднялась, а сердце бунтуется, готово убить. Весь закон, кроме внешнего, внешней стороны, да, и внутри нужно исполнить. Так вот, говорят, мы ни в чем не имеем нужды. Почему? Доктрины правильные, пророчества восстановлены, мы знаем, закон Божий восстановлен, да? А любви-то нет. Люди думают, что достаточно соблюдать день, пищу. Вы понимаете, что я не против этого? Сам день евреи праздновали, он бы им помог. Главное-то не имели. Главное участвовать в вечере. Я не против вечери, но без любви в жизни вечеря ничего не стоит. Как и ложка, дорога, говорят, к обеду. Обеда нет, вы долго с ложкой будете ходить? Нет, правда? Она теряет свою цену. Только имеет цену, когда есть обед. Что этой ложкой кушать? И дальше сказано, а не знаешь, что внутри состояния ты несчастен, жалок, нищ, слеп и наг. И хочу обратить ваше внимание, обращается к ангелу, к руководителю церкви, к руководителям церквей. Ты нищ, ты несчастен, ты жалок, ты слеп, ты наг. Само служение не делает меня праведным, согласны? Я имею в виду в церкви. А служение по духу в жизни, быть добрым, сочувственным, да, порядочным, честным, это праведность. Советую тебе купить у меня золото. У Бога это есть, золото огнем очищенное, то есть вера, чтобы была такая, которая способна в огне пройти, в искушениях, чтобы человек не сорвался, не психанул, чтобы был стойким, принципиальным, добрым, любящим христианином. Заметьте, сегодняшнее христианство так, пока меня любят, я золотой, ну в смысле спокойный, любящий, приветствующий. Как только кто-то что-то сказал, что все, у меня золото не очищено, я сорвался, я психанул, я не хочу разговаривать, правильно? Моральные принципы принижены сегодня в церкви. Советую тебе купить, то есть заметьте, у меня золото огнем очищено, почему сказано купить? Нельзя его купить за деньги, это, правда? Эту веру. Это золото может купить самый нищий, у которого денег нет. Но сказано, советую тебе купить. Должна быть монета, за которую покупается это золото. Что это за монета? Кто идет за мною и не отрешится от всего, не может быть моим учеником. Нужно продать все. Что все? Чтобы купить поле то с сокровищем или ту жемчужину. Что все продать? Не может кроткий Господь жить в гордом сердце. Не могу я быть одновременно. Если я защищаю свою жадность, как Господь меня может сделать щедрым, скажите? Если я оправдываю свою гордость, как Он может сделать меня кротким, вы понимаете? Я должен продать. Монета, за которую я могу купить Иисуса, что является? Принеси в жертву, что? Все отрицательное. Жадность, гордость, обидчивость. Раздражительность, да? Прелюбодеяние, похоти различные. Принеси в жертву. Это есть то, чем ты со мной можешь расплатиться, за что ты можешь купить золотом очищенную веру. И сказано, значит, советую тебе купить золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться. Заметьте, дела, проявляемые в вере, являются нашим золотом и украшением. И белую одежду, чтобы одеться. Скажите, ангелу церкви, если в церкви, так он же покрытый ангел праведностью Христовой. Вы никогда не задумывались, почему написано «ты наг»? Да как же наг? В момент крещения что делает Иисус? Одевает свою одежду. Правильно? А вы не задумывались о том, и покрывает нашу праведность. Не задумывались о том, почему во втором послании к Коринфянам 5 главы Павел пишет, только бы нам и одетым не оказаться нагим. Нам почему-то об этом вообще не говорят сегодня. Да, в момент покаяния Иисус облекает нас в одежде своей праведности, чтобы мы обращались к Богу как бы праведными. Как бы, вы понимаете, да? Характер-то остается прежний. И есть такая праведность, вменяемая, которую вменяет Иисус в момент крещения, и есть еще какая? Иди, не греши, это должно стать твоим естеством, наделяемая Богом, Духом Святым, что мы естественно начинаем любить, естественно изменяемся и естественно живем, не притворяясь. Так вот, одежда, которую на нас одевают, если я иду и продолжаю грешить, она что? Снимается, она теряется. Да, я живу. Бог меня не уничтожает. Но однако, мы сегодня вспоминали, если получивши познание истины, получивши одежду, произвольно грешу, то что? Господь меня не слышит, а значит и что? И не покрывает, я становлюсь каким? Голым, извините. Ну, в смысле, грешником какой ты был до крещения, таким ты и остался, потому что ты не делаешь шага в сторону Бога. Так вот сказано, белую одежду советую тебе купить. То есть, чтобы не то, чтобы прикрывала моя твою наготу, моя одежда, а чтобы в тебе произошла перемена, чтобы нагота твоя исчезала, ты чтобы менялся, чтобы одеться тебе, и чтобы не видна была срамота наготы твоей. Откровение 19 глава, жена-невеста приготовила себя. И заметьте, она облеклась, что в одежды, в белые, да? Здесь тоже написано, я тебе советую эти одежды. Бог советует, в это время можно этого достичь. Как это можно было и раньше достичь, кто хотел. Чтобы не видна была срамота наготы твоей. О какой срамоте наготы идет речь? Грехи. Мы пришли к Богу, а жизнь по-старому. Сатана часто управляет человеком. Мы говорим о Боге, а делами отрекаемся, да? И глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. То есть о чем речь идет? Имеют глаза, но не видят, имеют уши, но не слышат. То есть читают Библию и не видят, и не понимают самого главного. В чем заключается работа Святого Духа? Что Дух Святой должен изменить человека? Помажь глаза твои, тебе кажется, что ты понимаешь. Часто людям кажется такое, что Господь действует Духом Святым. Он мне вчера открыл, что вы все грешные. А что же Он тебе не открыл, что ты грешный? Почему-то у нас такая работа Святого Духа. Мне он говорит на иных языках, а вам на русском. Понимаете, да? В первую очередь Дух Святой пришед обличит того человека, который обращается к Богу. И когда ты сам себя начнешь понимать, и другими глазами будешь видеть других людей, меньше будешь осуждать их. Заметьте, из-за того, что все сегодня богатые, разбогатевшие, ни в чем не имеют нужды, поэтому все превозносятся один перед другими. Правда? Каждая конфессия. И заметьте, Дух пишет всем церквам, что это во всех церквах гордыня, разделение. На тысячи конфессий разделится христианский мир, и все будут враждебно относиться друг к другу. Из-за этого восстает царство на царство, народ на народ, муж на жену и враги ему домашние его. Христианство, как соль, теряет свою силу. Христианство говорит, что нельзя измениться. Так что тогда спрашивать с этого мира? Если христиане говорят, что нельзя измениться, ну тогда и подавно нельзя говорить об изменении среди тех, кто в церковь не ходит. Это невозможно по их понятиям. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. То есть, заметьте, Бог говорит, я люблю даже тех, кто отступили. И того же ангела люблю. Я не хочу его гибели, как и тех 400 пророков, вы поняли? Я люблю. Но если не покаетесь, Господь все равно накажет смертью. Кого люблю, тех обличаю и наказываю. А часто говорят в церкви, если бы ты любил, ты бы об этом не говорил. Вы едете в пропасть. Я знаю, что у вас тормозов нет, вы думаете, что тормоза есть. Я должен был сказать, когда вы садились в машину. Или из любви Божьей, чтобы он не расстроился, я ему не скажу. Но я хочу сказать, когда он нажмет на тормоза, и машина полетит в пропасть, он все равно расстроится. Только будет поздно. Я говорю, расстроиться — это не то слово. Он до речи потеряет. И Бог, кого любит, тех обличает и наказывает. Не судит, не осуждает, а обличает в любви. И допускает и падение, чтобы люди поняли, что не тем путем идем. Итак, будь ревностен и покайся. Заметьте, Иоанн Креститель пришел, что сказал? Принесите достойный плод покаяния. Помните, да? Приготовьте путь Господу. Это весь подобное? Да. Израильский народ тогда считал себя богат, разбогател, ни в чем не имеет нужды. А любви-то не было. Единства-то не было в Израиле. Все стою у двери и стучу, заметьте. Ангел обращается, Господь обращается к ангелу Ладикийской церкви и стоит, стучит у двери, где? В церкви Христа сегодня нет. Извините меня, что я так говорю. Я говорю, где нет любви, где учат гордости и превозношению одной конфессии над другой, там нет любви Христовой. Где любят своих, они любят чужих, о чем сказано в Нагорной проповеди? Что пользы, что вы любите своих? Не то же ли делают кто? Язычники. У них тоже получается любить тех, кто их любит. А вы любите кого? Тех, которые проклинают вас, обижают, да, гонят вас. Молитесь, любите, благотворите им. И заметьте, Господь с именем, с аминь, свидетель верный и истинный, стоит у дверей церкви. Если бы он был в церкви, то дождь бы излился уже. Как вы считаете? Да. Присутствие Духа Божьего, присутствие Бога в среде народа было бы проявлялось, и это проявлялось бы в силе Господней. Иисус стоит за дверями. Стою у двери и стучу. Если кто услышит, ангел церкви, руководитель. Если не руководитель, может какой-то дедушка, бабушка, простой член, ну хоть кто-нибудь. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним. Заметьте, какую вечерю он сотворит? Вы не задумывались, почему вечеря написана? Вы помните слова из 26 главы Матфея, где Господь говорит, отныне не буду пить с вами от всего плода виноградного, доколе не буду пить нового вина в царстве Отца моего. А царство когда должно начаться? Перед вторым пришествием. И он будет новое вино пить. То есть вот то, которое в чаше, это какое? Старое. Это обрядовое. Это я показываю любовь в виде чего? Обряда. А новое вино? Завет ветхий. Я взял отцов твоих за руку, когда выводил их из Египта. Закон написан куда? На руку. А новый завет? Закон их пишу в мысли и в сердце. Это называется новое вино. Вино новое, потому что это вписан закон в сердце человека. Я уже люблю. То я обрядом показываю. Мне напоминают, что надо научиться любить, а это я уже люблю. И заметьте, Иисус говорит: я буду пить с вами новое вино, то есть я в обряде больше не буду участвовать, доколе не начну пить где? Когда вы станете моими подданными, я буду пить, но это уже будет не в обряде, как бы, а где? В сердце. Вы меня будете, я стучу, вы меня сразу принимаете, вы смиряете и распинаете свою плоть, любовь моя становится вашей, вы проявляете эту любовь к человеку. Вот это вечеря называется. И смотрите, кто услышит и отворит, я войду и буду вечерить с ними, и он со мною. Попробуйте сегодня, чтобы какой-нибудь член церкви, если пастырь не упускает Иисуса в церковь, а вы возьмите и откройте церковь, чтобы он зашел, то вместе с Иисусом выставят эту овцу за двери. Господь у нас и так есть, нам второго не надо. Понимаете, как мы понимаем, это и есть Иисус. А где же он тут? Говорит, ну я же его представитель, начинает человек говорить. Понятно. Потому тому Иисусу нет места в этой церкви. И дальше сказано: я буду вечерять с ним, и он со мною. Вы заметили? Иисус, взяв чашу, подал. А здесь написано: я буду вечерять с ним, я ему предложу, а он мне что-то. Я ему, а он мне. То есть я ему навстречу, он мне навстречу. То есть, как бы друг другу будем давать вечерю покушать. Кстати, вы согласны это с тем, что это говорит о смирении Иисуса? Не о гордости его это свидетельствует. Что Иисус будет с вами, как с близким братом или сестрой разговаривать, не то, что как начальник придет. И дальше сказано: побеждающему, вот в это последнее время, кто победит сатану, грех, кто впустит в сердце Иисуса, кто примет обличение и раскается, это будут побеждающие. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Заметьте, в какое время из семи церквей, вот Откровение 2, 3 глава, в какой церкви обещано сесть на престоле? Только последней, потому что в последнее время Бог воздвигнет царство свое. В это время Господь воцарится, и многие могут иметь славу Иисуса и сесть с Ним и разделить эту славу. Только я сейчас не говорю разделить славу в смысле гордиться, а Господь выделит этих людей. Их отношение, их любовь будет не схожей ни с чьей. И дальше сказано: как и я победил, смотрите, я победил, вы тоже можете победить. Послание всем церквам написано, в каждом послании: побеждающий наследует все. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего. Побеждающему дам новое имя. Вы заметили, кому только дам? Побеждающему. Это Израиль Божий. Победитель. Слово Израиль обозначает победитель. Имеющий ухо. Заметьте, ухо буквально каждый имеет. А здесь речь о духовном. Ухе идет речь. Разумеющий. Да разумеет. Кто духовный, тот да разумеет, о чем здесь сказано. То есть вы видите, это тоже на последнее время. Это значит, заметьте, чтобы отвалился вот тот камень, чтобы, который наполнит всю землю, чтобы появился Илия и появились подобные ему, то должны мы в конце принять вот эту весть обличения. Если нет любви, нечего гордиться, нечего превозноситься, надо смириться. И как Иеиль пишет: назначьте пост, созовите собрание, плачьте и рыдайте, не одежды разрывайте, не вечери творите на тарелочке, а что? Сердца раздирайте. Кайтесь, ибо грядет день Господень, или покаетесь и сядете со мной на престоле, или погибнете. Гибель как шла на Израиль, так сегодня идет на весь христианский мир и на прочий мир. Следующее место я читаю. Откровение 6 глава с 12 стиха. По 17. И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власяница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров сдвинулись с мест своих, и цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный, я добавляю, которые к тому моменту не стали на сторону Божью, скрылись в пещеры и ущелья гор, и говорят горам и камням: «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца». Заметьте, гнев Агнца. Ну, гнев же Агнцу не свойственен, правда? Иисус есть любящий, правда? «Ибо пришел великий день гнева Его», то есть сидящего на престоле и Агнца. «И кто может устоять?» То есть, заметьте, кто в этот момент может устоять, когда великие бедствия придут на землю? Вы поняли, что это пророчество на самые последние дни? Конец, печальный конец нашей земли. Это будут семь последних язв. Великие бедствия, великая скорбь, когда, какой не было на самого начала, сколько существует земля. И теперь смотрите. Кто может тогда устоять, чтобы не быть погубленным язвами, землетрясением? Седьмая глава Откровения, сейчас читаем с первого стиха, она гласит об этих же событиях. То есть шестая говорит, чем будет заканчиваться, а седьмая, что происходит перед язвами, перед гибелью. После сего, то есть после этого видения, видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. Что это за ветер? Или что это за ветры? Смотрите, землетрясение, небо скрылось, звезды пали, как смоковница, потрясаемая сильным ветром. Скажите, ветер трясет смоковницу, смоквы падают? Вот этот великий день гнева, эти бедствия, которые идут на землю, за нераскаяние людей на земле, сравнится с чем? Землетрясения, тайфуны, ураганы, войны. Это что? Болезни. Это ветры. Но Бог говорит. Вы видите, количество болезней увеличивается. Военные слухи увеличиваются, да? Мораль падает. Народ на народ, царство на царство. Военные блоки, весь мир в ожидании войны. Чувствуете? И Господь показывает через Иоанна. Перед тем, как вот это произойдет, последнее излитие семи язв, я вижу видение, Иоанн как бы пишет. Четыре ангела на четырех сторонах света держат четыре ветра земли, чтобы не дул ветер на землю, на море, ни на какое дерево. О ком переживает Бог? О море или о людях? Здесь о людях образно сказано. «И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца, и имеющего печать Бога живого». И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю. То есть, заметьте, как они вредят. Они держат ветер, чтобы этот ветер не повредил земле, да, и морю. А написано, что им дано вредить. То есть, когда они пустят, они не вредят земле, они не губят землю, они сдерживают силу сатаны. Они дают царям мысль: останови, пока еще не начинай войну, переговоры веди. То есть ангелы Божьи участвуют в чем? Пока народ Божий не запечатлен, пока люди не подготовятся, пока последняя весть не сделает своей работы, ангелы держат ветер. Другими словами, они присутствуют на великих конференциях, симпозиумах, где великие мира сего собираются. Там, может быть, кто-то к войне рвется, но Бог сдерживает. Вот ангелы присутствуют, смягчают нрав и говорят: держите, держите, на тебе такой, такой план, бери вот это, пока останови свой план. Для чего? Не успели еще люди, все, которые должны прийти к Господу, обратиться к Господу. И что этот ангел говорит четырем ангелам? Не делайте вреда ни земле, ни морю, то есть держите, значит, ветры, да? Ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего. То есть, заметьте, ангел с неба прилетел с чем? Имеющий печать Бога живого, да? А на земле как бы еще не у всех поставлена печать, не во всех запечатлился Господь Иисус. Держите ветры, пока еще есть дети Божьи, которые должны успеть запечатлиться характером Божьим. Я сейчас просто прочитаю одно место. 2 Тимофея, 2 глава, 19 стих. «Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию». Заметьте. «Познал Господь своих». Что такое познал? «Проник внутрь, изменилось ихнее сердце, Господь поселился в сердце». Такая надпись на печати Божьей. И вторая надпись. «Да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Заметьте, на кого Господь печать такую ставит? На какую справку ставят такую печать? Мы как бумага, мы как документ, который должен быть скреплен чем? Печатью. Чтобы поставили такую печать на наше лицо, что должно быть? Да оставит нечестивый неправду свою, да? Грех свой. Да отступит от неправды всякий, кто исповедует имя Господне. Если Господь не вошел внутрь и не поселился, не ставится такая печать. Познал Господь своих, не познал. Иисус не внутри, а около нас. Это большая разница. Точно так, как мы лежали около буханки и умерли с голоду. Иисус внутри должен быть. И дальше сказано: «И я слышал число запечатленных». Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. Вы помните, почему я говорил, гора дома Господня, гора Сион станет во главу гор, что это как бы еврейская гора, да? Я вам говорил, не буду повторяться. Буквально на Сионе ничего не произойдет. В Израиле будет третья мировая война в связи с Израилем. Я буду, дойду до 16 главы, буду об этом читать, я уже немножко говорил. Гора Сион – это символическое. Люди, живущие по Богу, это Новый Иерусалим, это Сион – Божий. И заметьте, 144 тысячи будут из всех колен сынов Израилевых. 11 глава Римлянам написано, и так весь Израиль спасется. Кто Израиль? Духовный. И там написано, доколе язычники не войдут в полное число Израиля. Помните в конце 11 главы? Так как-то язычники войдут в полное число Израиля. Кто же язычники, тоже Израиль? А у Бога Израиль не тот, кто по наружности иудей, а кто внутренний суть таков. Если бы Израиля было как песку морского, только остаток спасется. Истинный Израиль. Одни называются Израилем, а другие являются, так как они грех побеждают, сатану изгоняют из себя. И вот это, смотрите, 144 тысячи из 12 колен сынов Израилевых. И дальше перечисляются колена, я не читаю их, по 12 тысяч из каждого колена. Заметьте, не начнется вот эта буря, когда Господь отпустит ветры, не начнутся язвы до каких пор? Пока не произойдет запечатление 144 тысяч человек. Что это за люди? Как те, которые были 12 апостолами, через которых весь мир озарился. В конце их будет 144 тысячи. В таком я имею в виду служении, как апостолы, те 12 христовых. И заметьте, на ихних лицах должна стоять печать Божия. Вы уже поняли немножко, что это за печать. Отображается облик Божий, характер Божий, его любовь. И я уже говорил, если внутри у меня раздражение, у меня печать зверя, начертание зверя. Если у меня мир и радость сердца, у меня печать чего? Если я люблю человека, мое лицо отображает печать Божию. Мир Божий покоится на лицах этих людей. Я после этих перечислений читаю из 9 стиха. «После сего», то есть после того, как число запечатленных будет уже завершено, то есть наполнится это число, и печати будут всем поставлены, «после сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен, и колен, и народов, и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих». На что хочу обратить ваше внимание. Если бы Израиль Божий, буквально Израиль, не согрешил и представил миру любовь Божью, вы согласны, что все бы народы ходили в Иерусалим на поклонение? Буквально народ израильский был бы князьями. Но так как Израиль отступил, Бог строит новый Иерусалим. Не по названию, не по месту на карте мира, а почем? по внутреннему состоянию, по духу. Это новый Иерусалим, о котором мы читали с вами из пророка Исаии, 65 глава, 66. И теперь заметьте, все народы из всех племен должны были прийти куда? Если бы Израиль не согрешил, в Израиль. Но так как Израиль согрешил, его разогнали по всему миру, некуда идти. Сатана создает видимость, что вот Израиль собирается сейчас в Израиле, народ Божий, и что все туда пойдут, и Папа Римский уже престол собирается в Иерусалим переселять. Я говорю, бабка надвое гадала. Туда идти, там нет той святости. Там хотят храм опять восстановить, жертвоприношение восстановить. Христа ждут, но не того, который был, а того, который придет и скажет мир этому Израилю в грехах. Вы помните, как Христос сказал, все оставляются дом ваш пуст. Я не возвращусь до тех пор, пока вы не воскликнете как «Благословен грядый во имя Господне». Пока вы меня не признаете, не позовете, я не приду. Разве Израиль его зовет сегодня? Того Иисуса? Нет. Кстати, хочу сказать, христианство в Израиле довольно-довольно в состоянии таком. Я имею в виду, нет, привилегий никаких нет. В основном там христианские церкви из неиудейского населения. В основном это приезжие, которые там живут. Среди евреев очень мало, и они там стараются так тихонечко, потому что иудеи, евреи не очень поощряют христианство. И сказано, заметьте, если туда не придут, в буквально Израиль, а уже не придут, потому что Израиль был разогнан, то будет новый Сион, новый Иерусалим, и все народы из всех племен пойдут куда? Заметьте, после всего, после 144 тысяч, я увидел великое множество людей, которые через истину, сказанную через этих людей, придут к Богу. И эти 144 тысячи, это не евреи по национальности. Это евреи по состоянию духа, души. Это Израиль Божий, это победители над грехом. Вот послание семи церквам, 2-3 глава Откровения. Это те же самые мысли. И сказано, что «И стояло это великое множество людей пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря». То есть это уже очередное видение. Вот запечатление, а вот они уже стоят пред престолом Божьим, как спасенные. «И восклицали громким голосом, говоря, спасение Богу нашему, сидящему на престоле и Агнцу». И все ангелы стояли вокруг престола, и старцев, и четырех животных, и пали пред престолом на лица свои, поклонились Богу, говоря: «Аминь! Благословен! Благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь!» И начав речь, один из старцев спросил меня: «Сии облеченные в белые одежды, кто и откуда они пришли?» То есть заметьте. И я сказал ему: «Ты знаешь, господин». И он сказал мне: «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца». Заметьте, что это за великая скорбь? Я читал последние стихи 6 главы. «Богатые и нищие цари и вельможи будут бежать в горы и говорить камням, что «Падите нас и сокройте от гнева Бога Вседержителя». Ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять? То есть о чем эти мысли? Матфея 24 глава, перед вторым пришествием что будет? Будет скорбь, какой не было от начала мира, и не будет. А эти люди пришли от великой скорби. Написано, кто может устоять тогда? Кого язвы не затронут? Кто будет защищенным народом? Вот они, 144 тысячи, великое множество людей. И смотрите, это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и, заметьте, омыли. То есть крупные пятна смыты были, а потом что еще сделали? И убелили, выбелили до чистоты, до святости одежды свои кровью Агнца. Другими словами, это люди будут святые. Так вы поняли, что за печать им ставится? Когда они омыли, когда они убелили, и им что? Истинно так. Как говорят, так и поступают. У них слово с делом не расходится. На что хочу обратить ваше внимание? Великий день гнева – это последний день гнева Божьего перед концом земли. И эти люди будут жить в какое время? В это последнее время. Значит, заметьте, характеристика. Они омыли и убелили одежды кровью Агнца. То есть, чистота и святость будет у них? Далее, печать какая? Какая печать здесь? День какой-то будет печатью на лице или что? Пища? Доктрина или что? Святость и праведность Божья. И смотрите, значит, вы видите, Бог показывает, что ветры постепенно отпускаются. Вы видите все больше и больше бедствий на земле. Бог показывает, что приближается великий день гнева Его. Но в это время что происходит? Мы сейчас живем во время какое? Идет запечатление. И каждый из нас должен определиться, на чьей он стороне, что принять и что отвергнуть. Это решит нашу участь и наше запечатление. Кто будет печать на нас ставить? То есть, вот эта седьмая глава говорит, мы живем в это время, что четыре ангела держат четыре ветра. Но он все равно вырывается, этот ветер. Но Бог полностью не отпускает бедствия. Для чего? Чтобы покаялись. Иаиля, помните, что войско идет великое. Но обратитесь, остановитесь, может быть, Бог еще помилует, помните? Весть свидетеля верную истину, 3 глава Откровения, как раз вот это ведет запечатление. Кто на эту весть обращает внимание, что пускает Господа в сердце, там совершается вечеря любви Господа, мы становимся похожими на любящего Иисуса, и на наших лицах печать Божья будет. Любовь никогда не перестает, эта печать никогда не меняется, вы знаете? А у нас так, с утра печать Божья, муж сказал «доброе утро», потому что это не так сказал, печать зверя. Или жена, или муж так. Шел на работу с печатью Божьей, пришел с работы с печатью зверя. Пришел с печатью зверя, сделал на жене начертание зверя. Тоже зацепил, и деткам досталось, и жене досталось, и бабушке, и дедушке. А вечером помолились, что Бог благословил. На следующий день. И дальше сказано, 15 стих, 7 глава Откровения. За это, за что за это? Они пришли от великой скорби. Дух Святой в этот момент будет отнят от земли. Они выдержат, даже когда Дух Святой отнимется, благодать закроется. Они выдержат, что не падут. Настолько закалятся, что любовь Божья у них не будет исчезать. То появляться, то пропадать. Они выстоят и переживут то, что Иисус пережил на кресте. Господи, Господи, для чего Ты меня оставил? То есть Иисус был лишен Святого Духа. Он претерпел агонию какую? Он думал, что из-за грехов людей он расстается навеки с Богом. И когда Дух Святой отнимется, вот эту агонию переживут дети Божьи. Духа Святого не будет. Все народы восстанут против этих людей. И сатана будет внушать. Духа Святого не будет, а Дух Сатаны будет. Мысли плохие, дурные сатана будет внушать? Вот смотри, где ваш Бог? Вы изгнанные. Вы без домов, вы без ничего. И вы с Богом. Я вам читал, я не буду повторять книгу про Иаиля. Помните долину Иосафата? Что Бог вступится. И эти люди, хотя мысли будут слышаться от сатаны разные, но они будут стоять в вере. Они не пойдут ни на какой грех и не опустятся до уровня грешных людей. За это они пребывают ныне пред престолом Бога. Заметьте, и служат Ему день и ночь в храме Его. То есть речь идет не то, что день и ночь они вот так там все время служат Ему. Речь идет, что они вечно будут служить Богу. Их сердца будут навеки за ту победу, которую Он им дал, навеки будут привязаны к Господу. И сидящий на престоле будет, слушайте, обитать около них, да? В них. То есть, заметьте, где хочет Иисус обитать? Вот это называется царственное священство, народ святый. В одни тех царств Бог воздвигнет царство. Что это за царство? 144 тысячи. И Иисус обитает. Заметьте, они Ему служат, а Он где сидит? У них. Каждый из них откроет свое сердце, и каждый из них будет как храм Божий, в котором будет жить Бог. они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце, и никакой зной, ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их». Знаете, на какие источники живых вод будет водить? Они будут непосредственно общаться постоянно с Иисусом. И от самого Иисуса будут живую воду получать. Но я для чего это говорю? Просто для сравнения. Общаться с Богом или общаться с человеком ограниченным. Где более живые воды? Где больше мудрости? У них будет такая привилегия, потому что на земле они, будучи в равных условиях, они Бога искали, они Бога хотели иметь в своих сердцах. Дальше я читаю это место. Одно перескакиваю чуть-чуть. Смотрите, вот это место. Он будет в них. И он будет пасти их. Заметьте. Откровение 14 глава. 1 стих. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца его написано на челах». Заметьте. Там написано «печать», а здесь прямо сказано имя Отца, как бы этой печатью будет поставлено. Что такое имя? Печать. Что такое имя Божие? Печать. «Я Господь Бог, многомилостивый, долготерпеливый». Помните, да? «Прощающий беззаконие грех, до тысячи родов милующий». Заметьте, имя Божие. «Где двое или трое во имя Мое, во имя любви». Где люди собираются для того, чтобы кого-то спасти, как помочь, а не осудить, там и я посреди них. Вот, смотрите, вот они, 144 тысячи запечатленных. Вот Агнец с ними на горе Сионе. Вы поняли, кто такая гора Сион будет? 144 тысячи избранных людей на земле. И Агнец, заметьте, Христос придет как бы в ту среду, будет с ними, а у них будет у всех имя Его Отца. У Иисуса печать имя Его Отца, и у этих имя то же самое. Дальше читаем еще одно место. Откровение 11 глава. Я даже прочитаю 10 главу. Вы извините, я буду все равно так... Я стараюсь быстро, потому что мне много надо успеть. Но я самое главное хочу сказать. Главное вы поймете, вы в деталях можете и сами даже что-то, ну, для себя почитав, понять. Я 10 вам сначала главу прочитаю. «И видел я другого ангела, сильного, сходящего с неба, облеченного облаком. Над головой его была радуга». Радуга символом чего является? Милости, что я не хочу погубить вас. Вы поняли, что это обозначает? И заметьте, ангел сильный, сходящий с неба, облечен облаком, и над головой его была радуга. То есть милость хочу вам проявить. Хочу вас спасти, не хочу гибели людей. И лицо его было как солнце, и ноги его, как столпы огненные. Я сейчас не буду говорить, кто говорит, это Христос, кто это ангел. В принципе, хоть ангел Божий будет ту же работу выполнять, хоть Христос. Не в этом как бы суть. В руке у него была книжка раскрытая. Я на что хочу обратить ваше внимание. 14 глава Откровения, там написано, 144 тысячи поют как бы новую песнь. Помните, да? Песнь любви, песнь мира, песнь единства. Пишу вам новую заповедь, чтобы вы любили друг друга. Притом пишу вам не новую заповедь, но древнюю, которая была от начала, чтобы вы любили друг друга. В первой христианской церкви любили Бога, любили ближних. Книга была раскрыта, стали понимать Писание, слова Господа и пророков. А потом эта книга как бы что? Закрылась. И песня о любви, о единстве прекратилась петь. Начали петь песни вавилонские. Помните, есть такое выражение в Библии. Песни пророчицы Иезавели. Мы ничего не можем. Если Господь не сделает, то мы ничего. И заметьте, ангел стоит. Над головой радуга, в руке его раскрытая книга. То есть, что эта книга опять как бы что будет? Раскрыта. И поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю. То есть, о чем это говорит? Что эту книжку он будет читать как бы для всей земли. Ну, такое видение. И воскликнул громким голосом, как рыкает лев. Когда он воскликнул, помните, Агнец, Христос называется Агнецом, И еще он называется лев от колена Иудина. И когда он воскликнул, тогда 7 громов проговорили голосами своими. И когда 7 громов проговорили голосами своими, то есть заметьте, я сейчас читаю еще одно место. Откровение 14 глава. Я прочитал первый стих «Агнец на горе Сионе 144 тысячи», а второй стих «Услышал я голос с неба, ангел с неба, как шум от множества вод и как звук сильного грома». Похоже? Поют как бы новую песню, что эта песня, книжка была раскрыта вновь. Заметьте, дождь был, потом 3,5 года голод на земле, да? Потом эта книжка как бы что, вновь открывается, вновь становится открыта, вновь эту песню поют, и что? И звук подобен грому, то есть что раскаты будут по всей земле этой вести. И смотрите, и когда 7 громов проговорили голосами своими, я хотел было писать. Что писать? То есть они что-то говорили, и это можно было записать. Заметьте, это были слова, которые можно было записать, то есть сразу пророчество раскрыть. Вы помните, я вам читал Даниила 12 глава? «А ты, Даниил, сокрой сие до конца света тогда, и в последние времена, что будет? Многие прочитают, и умножится ведение». То есть, заметьте, Господь говорит Даниилу, ты запечатай сию книгу, не пиши, что громы прогремели, а что? В конце ее кто-то, какой-то ангел, стоящий одной ногой на море, другой на земле, во всеуслышание скажет, и этот голос будет подобен грому, да, и раскаты его пойдут по всей земле. Я хотел было писать, заметьте, Даниилу было сказано, когда будет, вернее, что будет, а когда будет? Запечатай, и тебе это не надо знать. Это относится к отдаленным временам. Заметьте, Иоанну Богослову было открыто. Говорит, я напишу, чтобы люди знали в конце, что делать. А Бог что говорит? Еще 2000 лет вперед люди будут сушить голову не тем, чем надо. Написано, смотрите. Я хотел было писать, но услышал голос неба, говорящий мне. Скрой, что говорили 7 громов, и не пиши сего. Зачем? Это тоже относится к чему? К последнему времени. И ангел, которого я видел, стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море, и все, что в нем, что времени уже не будет. Когда эта книга раскроется, когда сие, помните, Даниил спрашивает, когда сие будет? Последнее время. После чего уже что? Люди либо примут, либо отвергнут. И времени для дальнейшего покаяния чего? Не будет. Заметьте, клялся живущим во веки веков, что так будет. Благодать кончится. Наступит тот день, когда человек должен будет определить свою вечную участь. Но в те дни, когда возгласит 7-й ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия. Какая тайна? Как он благовествовал рабам своим пророкам. Я вам читал из многих пророчеств Исаии, Михея, Иаиль, Малахия и все пророчества на последнее время. Совершится тайна. Помните? И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. То есть Бог в своей святости явился в человеческой Давидовой плоти в Иисусе Христе, да? Бог явился во плоти. Тайна стала... Для всех это была тайна. Но неужели можно жить в теле человеческом и не грешить? А теперь смотрите. Когда 144 тысячи эту тайну сделают явью, заметьте, совершится тайна Божия. И не только Иисус, не только 12 апостолов, но еще что? И еще будет 144 тысячи, которые совершат тайну Божию, уподобятся Ему. как Он благовествовал рабам Своим пророкам. Это будет время, о котором говорил Иисус. Многие пророки желали видеть то, что вы видите, ученикам говорю. А нам честь такая, мы увидим то, что даже ученики не видели. Что было предсказано на последние дни, мы будем свидетелями, как это будет сбываться. И голос, и дальше написано, и голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мной и сказал: «Пойди, возьми раскрытую книжку из руки ангела, стоящего на море и на земле». Заметьте, кому это было сказано? Иоанну Богослову. Он хороший был ученик. И дальше смотрите, что написано. «Я пошел к ангелу и сказал ему: дай мне книжку». Она уже была раскрытая. Это Слово Божье. Это книга пророка Даниила, которая будет открыта и понятна в конце времени. Это пророчество пророков, которые станут явью. Мы увидим их исполнение. «Я сказал: дай мне книжку». Он сказал мне: возьми и съешь ее. То есть, заметьте, ее надо не послушать, а что эту весть? А скушать. Это вечеря Господня. Хлебушек – это символ Христа. А Слово Его, Дух Его – это что? Христос в натуре. Съешь его, эту книжку, эту весть нужно что? Не послушать, в одно ухо впустить и выпустить, а что? Скушать. И дальше написано. Она будет горька в чреве твоем, что даже Иоанну, но в устах твоих будет сладко. Приятно слушать, правда? Особенно, если так это будет. А скушать? Так давайте начнем жить. Сразу такой взгляд, один глаз прищурился. Давай с Нового года начнем жить. А что не сегодня? А может, с Нового года времени не будет? А может, успеем? Как разбойник на кресте. Смотрите, может, и успеете. Если террористы на самолете не врежутся в ваш дом ночью. Может, и успеете. А если врежется? А если землетрясение? А если садитесь в машину? Может быть, все правда. Пусть не будет, но я говорю, мы живем в том мире, где многие вещи реальны. Так заметьте, эта книжка в устах будет сладкая, а в чреве будет горькая, даже для Иоанна горькая. И взял я книжку из руки ангела и съел ее. И она в устах моих была сладка, как мед. А когда начнет сбываться и самим надо таким становиться, то горько стало во чреве моем. Господи, как хорошо любить ближних и врагов, да? Ой, Господи, пошли мне врагов, на. Ой, Господи, и сколько они будут меня мучить. Начинайте любить врагов, благотворите обижающим. Во чреве будет горько, плоть завозмущается. И сказал он мне: тебе надлежит пророчествовать о народах и племенах и языках и царях многих. То есть тебе нужно это будет написать. Но заметьте, он не написал, Иоанн Богослов, что? Что проговорили громы? Что было в той книжке написано? Там книжка была раскрыта, и громы проговорили тексты. Ну что должно быть открыто? А ему сказал: не пиши, что проговорили, какие места. Это будет... А ты пока пророчествуй до того времени, что будет. И на то напиши. В то время будет известно то, о чем проговорили семь громов. А что проговорили? Вот 14 глава Откровения поют как бы новую песню. Это те, которые не сквернились женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. То есть жизнь в святости, жизнь и членство не в церкви, а в Царстве Небесном. Далее, 11 глава. «И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: встань, измерь храм и жертвенник, и поклоняющийся в нем». Заметьте, все подлежит чему? Божьему измерению. Что Бог измеряет, соответствует ли церковь, люди, истина, идеалу. А внешний двор храма исключи, и не измеряй его, ибо он дан язычникам, которые будут попирать святый город 42 месяца. Заметьте, Иерусалим буквально попирали язычники 42 месяца. Речь идет. Новый Иерусалим, который я создам в первой христианской церкви, он будет попираем язычниками. То есть, заметьте, язычество соединится с христианством, и язычество начнет давлечь в христианской религии. Вы поняли, о чем речь? И заметьте, их не измеряй тростью, их не измеряй законом. У них то время что будет? Библия будет на латыни, Библию читать нельзя, чтобы с ума не сойти. Индульгенции будут. Можно ли их измерять законом, будем говорить, Божьим, тростью, мерилом Божьим, если они той Библии никто не знал? Это называется внешний двор. Заметьте, в Израиле в храме был внутренний двор. И какой? Внешний. Во внутреннем дворе были иудеи, во внешнем были кто? Язычники. В новозаветнее время храма как бы нет. Те, кто будут в храме Божьем, кто будут поклоняться, вот та вдова, о которой я читал, мука и елей не истощались. Кто знали истину Божью, их измеряй, они будут отвечать по полноте истины, которую они знают. А те, которые ничего не знают, их не измеряй. Ну что с них спрашивать, их не учат. Они неграмотные, у них нет доступа к Писанию. А заметьте, внешний двор храма, исключение измеряй, церковь отступившая, это стало уже кем? Язычники проникли, язычество проникло. Церковь превратилась во что? В двор внешний, в язычество. И они будут попирать, будут гнать крестовые походы, совершать против кого? Против святого города 42 месяца или 1260 дней или лет. Заметьте, кто такой святой город? Вот те люди, которые отстаивали чистоту истины. Но это были одинокие люди. Это был тогда тот святой город Иерусалим. И дам двум свидетелям моим, они будут пророчествовать 1260 дней, будучи облечены во вретище. То есть свидетели Божьих будут что? Гнать. Два свидетеля, Ветхий Новый Завет, Библия будут на непонятном языке проповедовать. Кто будет читать Библию, того будут сжигать. Кто не будет принимать того, что навязывалось в это время, это Средневековье, это Инквизиция святая. Их сжигали, их мучили, их убивали. Свидетели мои были во вретище. Что такое вретище? Вот когда умирал кто-то, да, одевали вретище. Когда скорбь была, одевали вретище, да. То есть, что народ мой, два свидетеля и мои пророки будут в гонимом, преследуемом состоянии. Другими словами, заметьте, святой город, Иерусалим, дети Божьи всегда были где? За церковью официальной. Это суть две маслины, вот два свидетеля. И два светильника. Вот Ветхий и Новый Завет, маслины, которые елей дают. Стоящие пред Богом земли. То есть, заметьте, Бог поставил эти два светильника. Ветхий и Новый Завет, в Откровении 15 главы там написано, 144 тысячи поют. Вы помните, какую песнь? Песнь Моисея и песнь Агнца. И Ветхий Завет, и Новый для них это будет, вот они, два. И они поют и песни Ветхого Завета о любви, и песнь Нового Завета о любви. Эта песня не как бы не новая, а как бы новая. Она старая. Она испокон веков пелась или должна была петься. И если кто захочет их обидеть, кто не будет слушать Слова Божьего, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если при Илии не слушали пророков Божьих, что на землю пришло? Голод. Смотрите дальше. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. Они имеют власть, заметьте, два свидетеля, то есть голос истины, Бог, Дух Святой. Они имеют власть затворить небо. То есть кто не слушает слова, тот что? Не будет иметь дождя. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их, и имеет власть над водами, превращать их в кровь и поражать землю всякую язвою, когда только захотят. За то, что не слушались Слова Божьего. Будет на земле кровь по язвам последним семи. Будут бедствия. Будет небо закрываться перед теми, и не будет дождя, кто не слушает Слова Божьего. Слово Божье, которое дано нам, является чем? Мерилом, по которому проверяется наша жизнь. Исследуйте Писание, да, Иоанн говорит, слова Христа повторяет. Ибо вы через них имеете надежду на жизнь вечную, имеете возможность получить жизнь вечную. И когда кончат они свидетельство свое, то есть будучи облечены во вретище, то есть истинные люди все равно будут продолжать что? Свидетельствовать. Было 3,5 года голод в земле израильской, была вдова сарепская, и были 7000 человек, которые продолжали, что... Но основная масса Израиля была в грехах. И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, пророчество на французскую революцию, сразится с ними и победит их, и убьет их. То, что святая инквизиция делала с людьми издевательства, они делали это во имя двух Божьих свидетелей. Именем Божьим убивали и сжигали. И это породило французскую революцию, это породило атеизм. Если такой Бог, то его нет. И трупы их оставят на улице великого города, который духовно, то есть не буквально, называется Содом. Вы помните, французская революция, что там было, какой разврат был? Армии победителей и полчища блудниц за ними идут. Тыловые подразделения. И смотрите, Содом и Египет. Содом, где разврат, Египет, где... Кто такой Господь, чтобы я слушался Его? Откуда атеизм пошел? И многие из народов и колен и языков и племен будут смотреть на трупы их 3,5 дня. 3,5 дня. И не позволят положить трупы их во гробы. То есть, что как бы убьют, но что? Вы помните, был запрет, запрещающий Библию. Сжигали Библию, сносили. И люди, написано, смотрите, и живущие на земле будут радоваться всему и веселиться. И пошлют дары друг другу. Слава Богу, что настал атеизм, ибо 2 пророка сии мучили живущих на земле. Но пророки не мучили буквально, так Библия была преподана. Святая инквизиция прикрывалась, святая инквизиция, я в кавычках имею в виду, прикрывались святой Библией без кавычек. И получилось, что это все мучения были сделаны во имя кого? Божие. Но после 3,5 дня, то есть через 3,5 года, как запрещена была Библия во Франции, что? Через 3,5 года разврат и разгульство, и бандитизм до такой степени развилось, что все поняли, что стало еще хуже, чем при католичестве. И был отменен прежний закон, и дальше Библия стала печататься. Открылись библейские общества, которые пошли по всей земле. И написано, но после 3,5 дня вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои. И великий страх напал на тех, которые смотрели на них. То есть кто раньше радовался, что Библию сжигали, теперь опять она не как бы неубиваема. И услышали они с неба громкий голос. Смотрите, кто они? 2 свидетеля, говорившие им, «Взойдите сюда». И они взошли на небо на облаке. Заметьте. Ангел сильный, стоящий с неба, облеченный в облаке. Заметьте, они оба стали, написано, они взошли на небо, на облаке, и смотрели на них враги их. То есть, заметьте, что Библия как бы что была? Возвеличена. Это слово не должно было умереть. И в тот час, то есть здесь рассказано без каких-то других деталей, что Библия в конце концов должна быть поднята на какую высоту? Над всею землею. От славы ангела осветится вся земля. В последнее время прочитают раскрытую книгу, под голос которой будет подобно 7 громам. И заметьте, и после этого что будет? Ну, как бы свидетельство всем народам, и потом придет конец. И в тот час, когда Библия достигла, была поднята на высоту вот этими людьми, 144 тысячами, или вот этим ангелом, стоящим на море и на земле, в тот час, кто принял, кто не принял, когда это все решилось, произошло великое землетрясение, и 10-я часть города пала, и погибло при землетрясении 7 000 имен человеческих, и прочие объяты были страхом, и воздали славу Богу Небесному. Второе горе прошло, и вот идет скоро 3-е горе. И 7-й ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие, «Царство мира соделалось». То есть, заметьте, тот, кто был в мире и подчинялся царю земли, князю века сего, «Царство мира», кто был подданный сатаны, стал царством Господа Иисуса. То есть, приняли люди эту раскрытую книгу, хоть в устах было сладкое, в чреве горько, но съели, достигли этого. Значит, царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его. Вот в последние дни Господь воздвигнет царство, которому не будет конца. Вот этот камень, который ударит. И будет царствовать во веки веков. Чувствуете? Подчинившиеся здесь люди Христу уже не будут уничтожены, они перейдут в вечность. И 24 старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу. Почему? Пророки, это 24 старца, это воскрешенные в момент смерти Христа. Это пророки древности, которые писали об этом, когда им было показано, что это сбудется, о чем они писали, то они как бы что? Поклонились. Мы рады, что это сбудется. Говоря, благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, который еси, есть, был и грядешь, что Ты приял силу Твою великую и воцарился. То есть, заметьте, что сила Господня должна что? Примет Господь силу. Создаст вот это, вот эту армию, 144 тысячи. И принял царство. Заметьте, оно где уже начнется? Это молитва «Отче наш, да приди царство Твое на землю». А оно должно начать исполняться где? На земле. И в полной мере перед вторым пришествием Христа. Это вот он камень. Господь является камнем тяжелым, да? Петр является камнем. 144 тысячи будет как камень. Вот она гора. Вот он камень, который ударит в истукан, и он рассыпется. И дальше написано. Когда произойдет воцарение, когда весь мир увидит Церковь Божью, которая живет по словам Божьим, что произойдет? Заметьте, 42 месяца язычники попирали кого? Святый город. Язычники. Это христианская религия, которая смешалась с язычеством, где больше элементов язычества, нежели христианства. Заметьте, это Вавилон Великий. И в этот момент рассвирепели язычники и рассвирепели против кого? Против вот этой церкви, против этих 144 тысячах. Их объявят вне закона. Им будет запрещено покупать, продавать, а не лишаться всего имущества. Рассвирепели язычники. Нам такого Христа не надо. И пришел гнев твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам твоим, пророкам, святым, и боящимся имени твоего, малым и великим, погубить губивших землю. Заметьте, рассвирепеют язычники, и Бог даст суд. Больше я не буду ждать, чтобы над моими детьми издевались на этой земле. И дает суд кому? Погубит губивших землю. Кого? Тех, кто не покается и не придет в чистоте истины. И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его, что все судимые будут почем судимы. Ковчег завета, закон Божий будет мерилом всем. И произошли после этого молнии, и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град. Вы помните это более подробно? В 16 главе Откровения пишется. Здесь просто более сжато, более коротко, но события те же самые. Так заметьте, два свидетеля, Библия, чистая и неискаженная, должна быть в последнее время этим ангелом быть поднята и раскрыта, и чтобы люди правильно понимали. Да, это будет. Это будет благодаря этому формировать Царство Небесное на земле. Этот великий камень в гору Сион, в который потекут народы, это Царство Небесное, которому не будет конца. 12 глава. И явилось на небе великое знамение. То есть более детально, заметьте, объясняется предыдущая глава. Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на главе ее венец из 12 звезд. Что это за жена? Речь идет о Церкви Божьей. Она во все века как бы что? Кричала от боли и мук рождения, то есть царство Господа нашего. Вот эти 144 тысячи, церковь как бы была беременна, люди читали, исследовали Писание, но еще как бы не настало время родить. То есть мечты же были об этой церкви. Пророки писали, это должно было быть сбывшимся. И смотрите, Церковь во все века, вот эти 42 месяца, когда попирали святый город, церковь как бы была беременна, люди читали, она кричала от боли и мук рождения, и когда наступит царство, что произойдет? Господь воцарился на горе Сионе, то есть жена должна была отразить кого? Чтобы Иисус пришел и явно защищал, и явно водил и пас их, то они Иисуса должны воцарить каждый в отдельности в свое сердце. Как только они воцарили Христа в своих сердцах, полностью подчинились, отобразили его характер, произошло что? Царство Господа воцарилось. Господь воцарился в них. И заметьте, вот описывается, как это сбудется. Значит, жена, облеченная в солнце, в Господа, славу Его, под ногами ее луна, Новый Завет, солнце, Ветхий Завет, тень, луна. Луна отображает свет солнца. Она своего света не имеет. Заметьте, ноги на луне, песнь Моисея, облеченная в солнце, песнь Агнца. На голове ее украшение, венец, на что они взирают, на кого, кому уподобляются. 12 звезд. Это 12 апостолов. Она имела в чреве, кричала от боли и мук рождения. Она хотела родить. И другое знамение, заметьте, кричала от боли и мук рождения. Плод где находится? В чреве. Откровение 10 глава. Съел я книжку и в чреве послушал истину о святости, да я забеременел. Согласился. Начал жизнь проводить, начинается горько. Боли и муки рождения. Но церковь упорно, что жена, облеченная в солнце, упорно была настроена на роды. И заметьте, другое видение. Вы чувствуете, как перекликаются разные главы? И другое знамение явилось на небе. Как только жена приготовилась рожать, появился акушер. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон. Естественно, не с печатью Божьей на лице. С семью головами и 10 рогами. И на головах его 7 диадим. Украшает себя. С семью рогами. Этот дракон великий, это что? И 10 царей, и великая блудница, которые соединятся и примут власть, чтобы противостоять народу Божьему. Заметьте, а соберутся против вас все цари земли, написано. Красный дракон. Знаете, когда краснеет дракон? Когда он спокойный, он зеленый. Когда напьется, он красный. Хвост его, заметьте, речь идет о драконе, но речь-то идет о людях на земле. Но в них вселится кто? Сатана. Хвост его увлек с неба третью часть звезд. Третью часть ангелов он на свою сторону совратил. И поверх их на землю вместе с собой. И заметьте, теперь он что делает? Посмотрите, рассвирепели язычники, вот оно. Дракон, вот языческие цари, вот все несогласные с этой истиной. В виде дракона стоят пред женой, которой надлежит родить. И как когда-то сатана с неба сумел увлечь ангелов. Помните, Христос говорит, в конце у Матфея 24 главы сказано, «Явятся мною под именем моим многие лжепророки и многих обольстят. Будет всякая ложь и чудеса и знамения ложные». Для чего? Это неправда, что они говорят. Правда то, что Иисус нас спасает вместе с нашими грехами. И многих прелестят, чтобы они не рожали этого Христа-младенца, не стремились быть похожими на Него. Дракон сей стал пред женой, которой надлежало родить. Заметьте, когда мы говорим, что скоро будет указ, запрещающий не покупать, не продавать, помните? Чего его нет? Жена еще не родила. Угрозы никакой нет. Ни для сатаны, ни для политиков, ни для идеологов, ни церковных руководителей. Церковь, не имеющая Христа, не похожая на Христа, не представляет угрозы для сатаны, а представляет угрозу для кого? Для Христа. Потому что соблазняют людей в Боге и Христе. Но когда она родит, как только появятся вот эти 144 тысячи, сразу будет издан закон, какой? Будем читать Откровение 13 глава. «Не купить, не продать». И чтобы был всякий, кто не будет принимать начертания зверя, не поклонится зверю, чтобы был убиваем. Вы поняли, почему этого закона нет? Потому что Христос еще не родился. Вы поняли, о каком Христе я говорю? В церкви не отобразился. Чтобы он стоял на горе Сионе, то он должен родиться. Кем? Со 144 тысячами. И родила она младенца мужеского пола. Вот оно. Царство мира соделось царством Господа. Господь пошел с этой вестью через этих людей по всему миру. Сатана почувствовал, подданные вырываются. Это называется «родила она сына». И есть теперь с чем идти в этот мир, нести последнюю весть. И родила она младенца мужеского пола. То есть, что это мужчина будет, что это сила будет, что это воин будет, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. Слово Божье будет как жезл. Власть будет неоспоримая. Всякий язык, состязающийся с тобой на суде, помните, мы читали Исаия 54 глава, ты обвинишь. Это будет, они будут своими жезлами деревянными. Это будет как железо, кто не врежется с железным жезлом, разлетится. Это говорит о крепости, о силе этой вести. Он, младенец Христос, через этих людей будет пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. То есть, что этого сына Бог как бы что примет, это мое дитя, вы отобразили, это образно как бы сказано. Господь как бы защитит этого Иисуса и сохранит его от чего? От поражения, он его защитит. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место, чтобы питали ее там 1260 дней. Заметьте, там 42 месяца, здесь 1260 дней. Похоже? То, что было 42 месяца, ну, так будем говорить, 1260 лет, вот это время, когда христианская церковь отступила и до французской революции, ну, так будем говорить, а потом, ну, тут нельзя точно, там года вот так точно говорить, да? Я почему говорю, что, ну, там, в тот день совершилась революция, но не в тот же день там свидетели стали известными. Но это постепеннее происходит, чем это вот в этот день я уверовал. Бог готовит постепенно. Просто наступает день, когда что-то сбывается. И смотрите. И опять будет жена эта какая? Гонимая. Но Богом будет приготовлено для нее место от Бога, чтобы питали ее. Помните, Господь Илью питал при помощи ворона, помните? И произошла на небе война. Теперь заметьте, сказано о последнем времени. А теперь что сказано? Сравнивается, что произошло когда-то на небе. И подобное теперь сбылось на земле. На небе была когда-то война. Восстал сатана и ангелы против Христа и ангелов его. Были изгнаны. Христос победил. На земле в конце будет последняя схватка, вот она, жена все-таки родит, и сатана будет что? Повергнут, будет доказано, на чьей стороне сила и истина. И произошла на небе война, Михаил и ангелы его воевали против дракона. И заметьте, в этот момент будет происходить и такое, ангелы Божьи вовсю будут защищать своих, потому что все народы соберутся, а сатана будет защищать и давать силу своим. Это последняя битва. Вот это то, что мы читали из книги пророка Иоиля, 3 глава. «Соберу все народы куда? В долину Иосафата». Для народа Божьего кончится долиной. Эта долина будет благословением, я защищу и спасу. А для других народов что? Они сами себя перебьют. Конец 14 главы, вы помните, 10 царей возненавидят блудницу и поразят, и плоть ее съедят. То же, что было в одни деревни в долине Иосафата. И написано, драконы и ангелы его воевали против них, то есть против Михаила и ангелов его. Но не устояли. Кто не устоял? Так как люди выйдут на стороне Божьей с твердой верой, Господь даст силу и особую защиту. И ангелы сатаны уже ничего не могут сделать. То есть, заметьте, если бы мы сегодня воспряли духом, укрепили свою веру, то и сегодня могло бы произойти это чудо. Но неверие народа Божьего дает якобы преимущество ангелам сатаны. Они валят людей в грехи. А Божьи ангелы, как бы говорят, вера если бы была, мы бы вам дали силу. Но написано, драконы и ангелы его не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. Как это было раньше, изгнали их, да? Далее, как Христос пострадал на кресте, и сатана его распял, все мирожители поняли, что сатана нехороший хотел, что Христос истинный вождь, что за ним нужно идти. Так и в последнее время через народ Божий произойдет вот это поражение сатаны и его идей. То есть 400 пророков Ваалов будут разбиты, их учение будет полностью уничтожено. Но их никто не будет убивать из детей Божьих, потому что у детей Божьих будет печать Божья на челах. Они будут любить и будут говорить «проси им», ибо не знают, что делают. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную. Вы заметили, что вся вселенная будет обольщена. Низвержен на землю, то есть окончательно будет что? Разбит. И ангелы его низвержены с ним. То есть перед концом это в духовном смысле будет, через народ Божий. И в физическом ангелы будут сражаться уже с этими, защищая свой народ. И услышал я громкий голос, говорящий на небе. Ныне настало спасение. Заметьте, когда настало спасение? Ныне. Все. История как бы завершается. Последняя битва выиграна. Ныне настало спасение. Слушайте. И сила, и царство Бога нашего, и власть Христа, потому что низвержен клеветник братьев наших, который говорил, что грех непобедим, и что мы ничего не можем. Люди докажут своей жизнью, что идеи дьявола о том, что не можно измениться, что закон Божий нельзя исполнить, будут что? Полностью разбиты эти идеи. И заметьте, он низвержен, клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Заметьте, сатана клевещет, ты хочешь спасти Иисуса, а они грешат. Я им что не внушаю, они все делают. Он это как бы внушает для чего? Не люби, не защищай, не охраняй, я их добью. А теперь он будет низвержен. И заметьте, его дух, его клевета. Скажите, вот во все века гнали мудрых пророков, детей Божьих, которые Бог посылал в Израиль, в христианскую церковь, убивали. Их клеветой обливали, грязью обливали. Их представляли как какими-то смутьянами, как грешными, нелюбящими людьми. Но теперь кончится это. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего. Смотрите, словом свидетельства своего. И не возлюбили души своей даже до смерти. Пусть убивают, а мы не отступим от закона Божьего. Бог есть любовь. И мы будем любить до конца. Любовь никогда не перестает. Вплоть до смерти. Итак, веселитесь небеса. И обитающие на них. То есть небо ликуй. То, о чем 6000 лет мечтало христианство и Господь, что сбудется. Вот оно царство, которое должно в конце быть. Дальше. Горе живущим на земле и на море. Те, кто не стали под знамена этой истины, что будет? Великий день гнева наступает. Все, покаяния не будет. Потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости своей. Как сошел? Все примут печать зверя. Все язычники рассвирепеют, озлобятся. Свирепое лицо – это печать зверя. Заметьте. Народы обозлятся. Помните 2 Фессалоникийцам, 2 глава. Ибо день тот не придет, доколе не откроется человек греха, сын погибели. Помните? Где откроется? Сидящий на святом месте, где? В церкви. Как откроется? Превозносящийся превыше всего, называемую святынею. Помните? Или Богом. Заметьте, сегодня Бог говорит одно, а в церкви говорят, а мы понимаем так. Над кем превозносится? И в каком месте? В храме, в церкви, Говорят, что здесь место для Бога, да? А кто там сидит вместо Бога? Пастыри, которые извращают Писание. И заметьте, откроется человек греха, сын погибели. Как откроется? Когда Дух Святой отнимется. Все притворные христиане, которые примут, они начертание зверя, они разозлятся на этих праведников. Они захотят их убить. И откроется истинное лицо. То есть, оно было прикрыто, как бы, заметьте, внутри суть волки хищные, а снаружи. Братья и сестры, мы вас всех любим. Но я буду молиться, чтобы суды Божьи вас постигли. Понимаете, это не вслух. А иногда и вслух. И заметьте, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Вы знаете, кто эти язвы сделает последние? Это не Бог. Бог ни одной язвы не произведет на земле. Просто ангелы Божьи перестанут удерживать ветры. Ветры – это ярость сатаны и его ангела. И дальше они отпущены будут. И сатана будет вот тут творить. И народ на народ, и атомная война, и вода в кровь, и. Я пока не коротко говорю, потом будем читать. Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. То есть, ну как, опять отступление, как бы, опять описываются эти события. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню. Когда благодать закроется, этот народ будет объявлен вне закона. Благодать закроется, и исполнится слова из книги пророка Амоса. В тот день люди будут скитаться от моря до моря, с севера на восток, ища слово Господня, и не будут находить. Помните? Библии будут валяться по земле. А утешение, прощение Божье в душе, действие Духа, который говорит: «Прощаю тебе твой грех», не будет. Мира не будет в сердцах тех, которые восстанут против этого народа. И когда начнутся язвы, то что? Они поймут, что они погибшие. В тот момент не нужно будет проповедовать. Благодать закрылась. Праведный дотворит правду. Святый досвящается еще. А нечестивый пусть еще сквернится. И жене этой, жене 144 тысячам, будут даны два крыла большого орла. Илья убежал куда? В пустыню. И там его питали вороны. Чтобы она летела в пустыню, в свое место, от лица змея. То есть проповедовать уже не надо будет. Просто Бог будет защищать свой народ. И там питалось продолжение времени, времен и полвремени. И пустил змей из пасти своей жены, из пасти своей вслед жены в воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. То есть опять детали. Уже пророки будут пускать разных же учений, знамений, чудеса, чтобы людей держать в покорности. Дабы увлечь рекою жену. Что многие придут, чтобы соблазнить, если можно, и искренних, и верных, и истинных детей Божьих. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И рассвирепел дракон, чтобы на жену, видите, рассвирепел, вот она, печать зверя. А дракон, видите, цари земные, поняли, печать зверя, начертание зверя. Это характер озлобленный. Сатана, ваш отец дьявол, потому что вы хотите исполнять похоти. Он был человекоубийцей от начала. Вот то, что Христос говорил иудеям: мы дети Авраама. Он говорит: посмотрите на свои лица. Авраам не делал такого, не хотел бы меня убить. А вы убиваете. И тогда эти же слова Иисуса будут сказаны: ваш отец дьявол, посмотрите на свое лицо, вы хотите убить. Вы опять крестовые походы совершаете. Рассвирепел дракон на жену, то есть сатана не сам рассвирепел, он через людей это все будет делать, хотя и сам будет при этом прикладывать свою руку, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее. То есть жена будет иметь семя, кто примет эту истину, со всеми будут, сохраняющими, заметьте, кто семя ее, сохраняющие заповеди, то есть исполняющие их, Божьи, а не человеческие, и имеющие свидетельство Иисуса. В другом месте написано свидетельство Иисуса какое? 19 глава Откровения. Дух пророчества, что дети Божьи имеют свидетельство. Они будут иметь пророческие глаза. Они будут понимать Писание, книга будет раскрыта. То, что семь громов проговорили, они что? Поймут. И будут знать время, события, какое время живут, сколько осталось и что делать. Скажите, это большое преимущество для детей Божьих. Представьте, люди будут метаться, не знают, что будет. Есть преимущество, если мы знаем, что будет. Если знаем, что будет и с кем будет, и каким надо стать, чтобы с нами не случилась беда. 13 глава Откровения. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами. На рогах его было 10 диадим, и на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть». То есть, заметьте, зверь соединится с кем? С царями. Зверь из моря, который имеет опыт всех предыдущих зверей, видите, голова того, пасть того, ноги того. И заметьте, льва, медведя, барса. То есть, заметьте, все звериное. И заметьте, зверь имеет как бы комбинацию такую. Все самое наихудшее, все самое злое будет собрано в одном. И он получится, заметьте, сам бы, зверь этот, не смог бы ничего сделать, если бы цари земли, что не отдали ему власть и престол и великую власть. И смотрите, и видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена. Одна из голов была, заметьте, это на что указывает? На папство. Но заметьте, а сам зверь, послушайте, одна из голов была смертельно ранена. Французская революция нанесла поражение католицизму, папство потеряло престол, но одна из голов смертельно была ранена, да, а потом что? Была, но эта смертельная рана исцелела. Вы видите, как католичество выходит на мировую арену? Как миротворец великий, Папа Римский сегодня. Святейший и добрейший человек на земле. И к нему почему-то ездят все цари и все премьеры на поклон. И Ватикан, можно сказать, что это церковь католическая, престол Папы Римского. А Ватикан, смотрите, имеет дипломатические отношения со всеми странами мира. И все князья, и все цари прилетают на поклон. Заметьте, смертельная рана исцелела. Инквизиция, которая была осуждена всем человечеством, выходит, смотрите, на арену. Но заметьте, переодетая. Святой престол, который 1260 лет что творил на земле? Гонение. И дивилась вся земля, следя за зверем. Чего дивилась? Как может инквизиция опять стать благороднейшим институтом на земле? Но вы заметьте, одна из голов этого зверя указывала на папство. А зверь, это что? Это комбинация уже. Там еще что-то будет. Там не только один папа будет. Это просто одна из голов указывает на папство. А соберутся против него все звери. И я вам хочу сказать, и мусульмане восстанут. Это будет удар ниже пояса. Все народы земли почувствуют, вот где истина. И индуисты, и буддисты, и кто хотите. Это великий комбинированный зверь. Все зло человечества объединится против народа Божьего. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю. И поклонились зверю, то есть заметьте, вся земля, что сделали? Поклонились, то есть другими словами, одобрили. А почему царь, этот, извиняюсь, зверь получает власть? Значит, нужно кого-то прибрать к рукам, правильно? Заметьте, он власть получает для того, чтобы прибрать к рукам тех, которые поднимут глаз Божий о том, что последнее предупреждение погибающему Титанику. и поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему и кто может сразиться с ним. Это мировой порядок будет создан. Во главе с некоторыми выдающимися лицами, которые ездят сегодня по всему миру. И даны были ему уста. Заметьте, кто может сразиться с ним? Никто. Кроме кого? Те, кто будут царством Божьим на земле. Эти сразятся и будете попирать. Помните, я вам читал? Как уличную грязь. Вдребезги будут разлетаться эти идеи на фоне той последней церкви или движения. И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно. То есть они будут претендовать на что? На свое величие, принадлежность Господу. А богохульно почему? Потому что будут говорить совсем не так, как говорит Господь. Будут искажать Слово Божье. И дана ему власть действовать 42 месяца. И отверз он уста свои для хулы на Бога. Заметьте, верующие будут хулить Бога. В каком виде? На того Бога, которого представят эти 144 тысячи. Нам такой Бог не надо, святой. Удалите от глаз наших святого Израилева. Говорите нам лестное, предсказывайте приятное. Не будет вам беды, будут говорить все уже пророки. Все спасемся. И дальше. Значит, отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его. То есть характер Божий. Они против любви будут. И жилище Его хулить будут, там, где Он живет. И живущих на небе. Заметьте, люди будут жить на земле, но уже по характеру будут, как Енох. Он ходил ногами по земле, а мыслями уже был в небесах. Вот эти 144 тысячи будут ходить по земле, но жить законами неба. Они уже живут на небесах, но пока что еще ходят по земле. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. В каком смысле победить? То есть физически они будут насиловать, убивать, да. И дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. И поклонятся, я что хочу сказать, когда было средневековье, когда было, папство имело власть, но опять-таки это в основном европейская территория. Там плюс-минус еще какие-то небольшие территории. А это будут всякое колено и народ, и язык, и племени. То есть повторится история. Я о чем хочу вам сказать. Вот то, что я вам говорил, 3,5 года не было дождя в Израиле при Илии, да? Подобное повторяется и в истории. 1260 лет святая инквизиция и гонения против истинных христиан. И потом опять будут сбываться подобные события, и опять пишется. И годы, и заметьте, вы заметили все те же цифры? Опять 42 месяца, опять 3,5 года, повторится. И дальше написано, и поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Значит, заметьте, все поклонятся, у которых чьи имена не записаны в книге жизни. И дальше. Кто имеет ухо, да слышит. Кто разумеет, тот да разумеет. Кто ведет в плен, то есть они хотели народ Божий повести в плен, уничтожить, тот пойдет в плен сам. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. То есть, заметьте, откроется человек греха, сын погибели. Все христианство озвереет. Будут гнать. Детей Божьих. Здесь, в этот момент, терпение и вера в Иисуса. Он защитит. Не сорваться и не ответить злом за зло. Помните, Матфея 24 глава. Претерпевший же до конца спасется. И тогда после этого настанет конец. Дальше. И увидел я другого зверя. Это папство вновь возрождается. И тут комбинация папства еще кое с кем. Все звери собираются. И великий комбинированный зверь. Какая-то система. А тут же, смотрите, увидел я другого зверя, выходящего из земли. Из моря. Ну, как буквально-то из человеческого моря на европейской территории. Старый свет. Оттуда появился первый зверь. И теперь смотрите. А другой зверь из земли. То есть, когда-то был незанятый континент. Америка свободная. Куда съезжались протестанты. Люди, любившие когда-то Бога и готовые умереть за Иисуса, они выезжали туда. И заметьте, сатана так потрудился, что Америка, звери из земли, заметьте, до чего придет. Увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон. Заметьте, два рога, подобные агнчим, указывают, что начало его было на что похоже? На агнца. Свобода, демократия, откуда пошла к нам, по всему миру? Оттуда. Это люди, которые стояли за истину. Это европейские снимки, которые вынуждены были переехать в Америку. За 200 лет там государство стало самым мощным государством в мире, да? И смотрите, начинали два рога, агнчи, да? А впоследствии заговорят как? Говорят, права человека, и везде стреляют, и везде лезут. А будут говорить, как дракон. Методика будет. Казалось бы, страна христианская, а методика какая? Война, ракеты, самолеты, бомбы, насилие. Вы заметьте, я к чему хочу сказать. Как сатана христианство обращает во что? Чисто христианство превратилось в католичество. Бог довел до того, что католичество получило смертельную рану во время французской революции. Чистый протестантизм появился. Говорил о любви, о свободе совести. Где сегодня та любовь, где сегодня та свобода совести из Америки? Свобода совести для американцев, а для Югославии? Жизнь американца дорого стоит, а жизнь Югослава? Ничего. И дальше сказано. Я сейчас не говорю там, знаете, все югославы хорошие или все американцы плохие. Я говорю о том, что есть какие-то принципы неба, которые нельзя нарушать. Кто пойдет с мечом, тот от меча и погибнет. Если американцы защищают Израиль и бьют мусульман, потому мусульмане идут и самолетами врезаются в Пентагон и в небоскребы. Он, этот зверь, действует пред ним, пред кем? Пред вот этим зверем из моря, великим, страшным, комбинированным, пред ним действует со всей властью первого зверя. То есть, заметьте, что ничем не будет отличаться. Насилие, убийство, диктат. И заставляет всю землю и живущих на ней поклониться первому зверю. Какому первому? Вот в этом видении. Зверю из моря. У которого одна из голов. Тут не пишется, самая или большая, да? И заметьте, поклониться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. Смотрите, великий зверь, у которого смертельная рана исцелела, и он как бы станет выше. Он будет главой всех церквей. То есть он будет иметь авторитет владыки земли. И дальше. И этот зверь из земли творит великие знамения. То есть протестантский, христианский мир будет творить великие знамения. А Библия пишет, что это зверь будет. Там не будет любви, там будет насилие. Будет творить великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми. Зачем он будет творить знамения? И от кого они будут? Дракон, зверь, здесь зверь-люди. Знамение якобы от Бога, что мы от Бога, что это идея от Бога, а фактически от кого? От сатаны. А знамение якобы подтвердить, чтобы люди приняли эту истину. Согласились с тем, что нужно уничтожить вот эту церковь на земле, 144 тысячи. Чтобы доказать, что они не правы, а мы правы. Что это вообще смутьяны, они в церковь не ходят, хотя их, может быть, выгнали. И чудесами, которые дано было ему творить, кем было дано? Драконом, сатаною, пред зверем, то есть, заметьте, для того, чтобы признать папскую власть. Он обольщает, он обманывает живущих на земле. Говоря живущим на земле, что если сделаем союз такой мировой, то что можно сделать? Мусульмане начнут выступать, их придавим. Вот эти христиане, которые сильно умничают, и им что будет? Мы мир сделаем на земле. Третье тысячелетие, тысячелетие мира. А для этого нужно сделать одно великое государство по всей земле с единым мировым патриархом. Зверь из земли будет предлагать поклониться зверю из моря. Мировой правитель и мировой жандарм. И дальше сказано. Он будет обольщать живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, сделали что-то подобное, что делает зверь, чтобы поддержали гонения и законы, позволяющие убивать этих людей, жену Божью, царство Божье на земле, который имеет, чтобы сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. То есть, чтобы повторилось, что святая инквизиция. И дано ему было вложить дух в образ зверя. Люди, которые подчинятся этому, исполнятся чего духа? Сатана вложит, когда люди согласятся, вложит в них дух свой в образ зверя, чтобы образ зверя, те, кто примет эту идею, и говорил, и действовал, и лицом выражал, и языком, и рукою, так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. Кто будет против мирового порядка, кто будет не согласен с идеями ложной религии, чтобы был убиваем всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. То есть, заметьте, зверь из моря как бы создаст руками других народов что? То, что он когда-то делал своими руками, теперь сделает чьими. Теми народами будет пользоваться, и теми царями, и теми. А он будет сидеть как бы, я же мира всем желаю. Я буду молиться, чтобы вас там хорошо стреляли. И дальше сказано. И он сделал то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, ученым и безграмотным, я добавляю, с разных конфессий, будет положено начертание на правую руку их или на чело их. Какое начертание? Там, где не учили любви, там, где учили фарисейству, там, где людей кормили обещаниями, что спасемся во грехах, им приятно будет услышать о том, что если они не покаются, то погибнут. Приятно будет? Нет. И смотрите. Все те притворные верующие примут, что дух сатаны и одобрят убиение святых детей Божьих. Начертание будет на челе, они будут скрежетать зубами, как убивающие Стефана, и еще что? И будет на руке, потому что убивать будут чем? Руками. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание. Кто не на стороне любви, кто на стороне зверя, кто оправдывает фарисейство, им будет разрешено пользоваться магазинами, пенсиями, зарплатами. Все остальные будут питаемы воронами и ангелами Божьими. Но это все-таки надежнее, если ворон будет от Господа приносить кусок мяса и хлеба, чем там, где будет пенсия, сегодня пенсия, завтра язвы. На условии отречения сегодня пенсия, а завтра язвы будут. И никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет начертание, или имя зверя, характер зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое. Число его 666. На тиаре в одной личности написано «Викариус Филидей». На разных языках буквы, соответствующие цифрам, складывает число 666. Но теперь смотрите. Откровение, 14 глава. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе». То есть, заметьте, 13 глава говорит о тех, кто соберутся против жены, которая родила младенца мужского пола. А 14 объясняет 12-ю, как произойдет рождение вот этого Христа-младенца с женою. Что это такое будет происходить? Что это за младенец будет? «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи». Заметьте, вот он, рожденный Христос. Кто рука, кто ухо, кто глаз, все вместе как бы складывают кого? Христа. У которых имя отца его, заметьте, у отступников имя зверя будет на них. Характер зверя будет, ненависть и убийство. А у этих будет что? Имя отца его написано на челах. И их лица никогда не будут искажены чем? Злобою и ненавистью. Помните, я читал вам Малахии 3, 4 глава. В тот день увидите разницу между праведником и нечестивым. Одни убивают Стефана, скрежещут зубами и поклоняются Богу. Другого убивают, лицо сияет. И он говорит: Господи, не вмени им сего греха. Была видна разница? И те молятся Богу, и те молятся Богу. Но поступают очень-очень по-разному. Значит, заметьте, 144 тысячи на горе Сионе. Вот та гора, которая станет во главу гор. Агнец стоит на горе Сионе. Это будет не в Иерусалиме, правда? Это не разрешат этим людям на буквально гору Сион приехать и там стать. Это будет в другом месте, где будут жить эти люди. Они будут вратами неба. Они будут горою Божьей. И дальше сказано: и услышал я голос, это вот они, вот оно Царство Небесное в конце мира. Услышал я голос с неба. Эти люди будут уже жить по законам неба. И небо будет одобрительно о них говорить. И голос с неба. Почему голос с неба? Потому что эта весть будет над всею землею. То есть она будет как бы высоко над землей, что ее будет видно со всех концов земли. От славы иного ангела светится вся земля. То есть как бы с неба будет говорить. И ангел стоял над, помните, одна нога на море, другая на земле, облечен в облаке. То есть что он очень высоко стоит, как бы, да? И голос будет как бы откуда? С небес как бы говорить. И услышал я голос с неба. Это голос вот этих 144 тысяч. Как шум от множества вод. Помните, 7 глава Откровения, что людей было много, как, помните, множество вод. Со всякого племени, колена, языка и народа. То есть, что как водопад издалека слышен, что голос будет иметь огромное распространение, что коснется это множество вод, множество народов, и как звук сильного грома, раскаты, которые идут по земле. То есть, что эта истина будет всемирного распространения. Но помните, когда мы читали про Илию из третьей книги Царств, там написано: Бог не в громе, не в землетрясении, не в огне, не в ветре, а в чем? Веяние тихого ветра. Сравнивается с громом по силе распространения. А звук будет голос его. Услышал голос как бы гуслистов. Это мелодичный инструмент. Нежная музыка. А голос будет не воинственный, не землетрясение, не упреки, не укоры, а что? В любви будет сказано последнее предостережение. Так же, как Иисус говорил. Заметьте, обличение было сильное, но говорил он это с какими слезами? Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел вас собрать, и вы не захотели, как птица под крылья свои птенцов хотела собрать. А это будет последний раз, Иисус будет хотеть собрать. Иисус опять будет громко плакать, потому что основная масса людей, что? Не примет этой истины. Голос будет мелодичный, как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. И заметьте, что же они поют? Какая песня? Они поют как бы новую песню. Почему как бы новую песню? Потому что она не новая. Она старая, давно известная, но забытая. Свидетели были во вретище. Голод был на земле, дождя не было. Что это за новая песня? И заметьте, поют они ее пред престолом Божьим и пред четырьмя животными и старцами, и никто не мог научиться сей песни, кроме сих 144 тысяч. Что эта песня была такая непонятная? Это же песня, вот она, 7 граммов о ней проговорили. Песнь святости Божьей, что Царство Божье должно быть на земле перед вторым пришествием, что сатану можно изгнать вон, что грех победим, что можно жить в этой плоти живя жизнью Иисуса Христа. Они поют, вы поняли, как бы новую песню. Те, кто не верили, те, кто были научены, что невозможно победить, они могли научиться всей песне. Если ноты убрали, книжка — это ноты, по этим нотам надо играть, петь. Здесь нельзя ноты выбрасывать, как это делается в церквах. Согласны? Если повыбрасывать о кресте стихи, о борьбе, о том, что Царство Небесное силой берется, что нужно противостоять дьяволу твердую веру и оставить одно, дешевую благодать, какая это будет песня? Не дешевая ли? Мы поем о любви, которой никогда нет. Не могли научиться этой песне другие, потому что они ходили в церкви, в жены, вот сейчас мы будем читать, и их поили вином блудодеяния, и им объясняли из Библии, что это невозможно, это будет на небе. И они научились петь такую песню. Вы поняли какую? Что мы ничего не можем. А эти люди, смотрите, они поют песни перед четырьмя животными старцами, и никто не мог научиться всей песне, кроме сих 144 тысяч искупленных, выкупленных из-под власти дьявола и полностью подчиняющихся Иисусу. Это те, которые не сквернились с женами. Помните, выйди, народ мой, откуда? Из Вавилона. А Вавилон – великая блудница, состоящая из кого? Из многих малых церквей. И заметьте, это те, которые были в разных церквах, а не только в нашей. Но они не осквернились женами. А чем там оскверняли жены церкви? А там учили, что грех непобедим, что мы ничего не можем. Ибо они девственники. В каком смысле? Речь не идет о том, что это не женатые, не замужние люди. Речь идет о том, что когда они вступили в завет с Богом, они обещали Богу до дня бракосочетания сохранить свою деву. В момент крещения люди обещают, что я с этого момента буду жить в доброй совести, буду не грешить. Правильно? И они, смотрите, они не осквернили женами, которые учили, что грех – это неотъемлемая часть нашей жизни. Мы не можем здесь. Ты, брат, неправильно понимаешь Писание. Это на небе. Вот когда Иисус придет, мы во мгновение ока изменимся. Я говорю, Евреям 9 глава, последний стих, что говорит? 28 стих. «Так и Христос, однажды принесший себя в жертву, когда Он пришел на землю, чтобы взять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха». Слушайте, очищать никто не будет. «А для ожидающих Его, добавляю, уже во спасении, они уже спасенные». Грех уже что? Удален. И теперь смотрите. Это те, которые не сквернились с женами. Вином блудодеяния, которым церкви поили. Почему в церкви грех? А потому что учение такое: на меня не смотрите. И я на вас не буду смотреть. Давайте будем на Иисуса смотреть. Но на Иисуса надо смотреть, чтобы сравнить, я на Него похож или нет. И если не похож, пока время благодати, что? Умыться и постираться немножко. Они не сквернили женами, то есть были в разных церквах, но то, что не совпадало с учением Библии, не соглашались, хотя ходили туда. Может быть, родились среди тех верующих. Может быть, случилось им прийти к Богу, первый шаг сделать именно в той церкви. Но они были искренне пред Богом и свою деву, свой обет, который обещали Богу, они сохранили. Это те, которые следуют за агнцем, а не за женами, извиняюсь. Не за пастырями, не за церквями. Да, они идут за церквями и за пастырями. Если они, церкви и пастыри, идут за Христом, то тогда, идя за церковью, я автоматически иду за кем? За Христом. Но если там начинается разбежность с Писанием, то они уже не идут за церковью и не идут за пастырями. Потому их и исключают из церкви. Они искуплены из людей, выкуплены. Это особый род, как первенцы, лучшие из лучших Богу и Агнцу. И в устах их нет лукавства. Они не хитрят. Если правда, то это правда. То есть они не лукавят. Они открыты, искренни и говорят так, как понимают и как живут. они непорочны пред престолом Божьим. Это о чем говорится? Не в глазах людей, а в глазах неба они какие? Непорочны. Так невозможно такими стать? Библия говорит, кто не верит, для тех невозможно. А кто верит и идет, для тех возможно. А теперь мы приступаем к нам, к нашей дорогой трехангельской вести. И вы сейчас узнаете, какая это трехангельская весть. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба». Посредине неба – это как бы по центру земли, как бы высоко над всей землею, который имел вечное Евангелие. Заметьте, как бы новая песня, она не новая, а вечная. Это песня любви. «Перекуйте мечи свои на орала и копья свои на серпы». Научитесь любить, не враждуйте, не нападайте конфессия на конфессии. Неправильная истина, в кавычках, это истина у вас, если вы враждуете, превозноситесь и гордитесь. Он имел вечное Евангелие. Заметьте, что это за вечное Евангелие, что это за истина и кто ее несет? 144 тысячи поют вечное Евангелие, своей жизнью поют песнь. Какую? Песнь чистоты, песнь святости, песнь возможности жить жизнью Иисуса Христа. То есть, заметьте, посреди неба говорит о всемирном распространении этой евангельской вести. Кто ее понесет? 144 тысячи. Какая церковь будет заканчивать дело Божье на земле? Та, которая не верит в то, что можно жить и не грешить, в той церкви не могут быть 144 тысячи, правда? Значит, будет заканчивать та церковь, которая верит, что можно грех победить. Они и понесут трехангельскую весть. И заметьте, вечное Евангелие, песнь любви Божьей, что нужно любить человека и Бога, нужно ставить грехи. Скажите, на небе эта песня пелась? На небе греху было место? Нет. Адаму и Еве было сказано, запрещенный плод не трогай, не греши, не лезь в грех. Вечное Евангелие. Далее. Когда согрешили, в Ветхом Завете Господь учил любить друг друга. Учил вечное Евангелие. Новый Завет. Да любите друг друга. Вечное Евангелие. В последнее время любите, не враждуйте. И в вечность, если пойдем, какая песня? Любви Божьей. Бог есть любовь, и пребывающий в Боге пребывает в любви. Пребывающий в любви пребывает в Боге. Чтобы благовествовать живущим на земле. Заметьте, а на земле перед вторым пришествием восстанет народ на народ, царство на царство, пророк на пророка, уже пророк на лжепророка, правильнее сказать. Вы знаете, что сегодня каждая конфессия враждует. И пророк с пророком враждуют. Но скоро они все объединятся. Я когда-то в шутку сказал, я говорю, я скоро всех объединю. Как? Это невозможно. Люди никогда не объединятся. Я говорю, нет. Можно объединить не на почве великой любви, а на почве общей взаимной ненависти против кого-нибудь. И бывает, то с той церкви враждует, то с той церкви враждует друг с другом. А когда услышат вот эти слова, говорят, слушай, мы друзья по несчастью, давай объединимся, давай друг друга начнем любить, чтобы побить. Фарисеи, саддуки и иродиане враждовали между собой, кто лучше, кто духовнее. Когда пришел Христос, все поняли, что обои рябоя. Они объединились и вместе создали коалицию, чтобы Иисуса вознести на престол Божий, на крест. Так будет и в конце. И это Евангелие, весть любви Божьей, покаяние и очищение, чтобы был изгнан сатана из сердец людей, это Евангелие будет благовествоваться живущим на земле, всякому племени, колену, языку и народу. Вы поняли, что трехангельская весть – это Михея 4 глава, это Исаия 2 глава, и 65, и 66, и 54, и какая хотите. И говорил он громким голосом, говоря, «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу». Так как же убойтесь, когда мы уже давно покаялись и в церкви находимся? Любви у вас нет. Вы исполняете какие-то законы, какие-то постановления, а любви-то не имеете. Вы спорите о доктринах, о пророчествах, о днях, о пищах, о языках. Не убоялись Бога, не упустили Духа Божьего. Любви нету. Церкви раздираемы чем? Группировками, ненавистью, обидами, жадностью, гордостью. Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда. Помните? Ангел Ладикийской церкви напиши: Ладикия, день, народ суда. Наступил час суда Его. И поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники. Вот как поклонитесь? Внутри изменитесь. И другой ангел следовал за ним, говоря: «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». Почему сказано «пал, пал Вавилон»? Почему дважды? Во всех церквах, в какой бы человек ни был, человек, приходя к Богу, принимая крещение, обещает Богу, что не падать, жить, иди, не греши, да? Обещает умерщвлять свою плотскую природу. Но придя в церковь и попил вина, послушав объяснение, что мы ничего не можем, и что праведник семь раз падает и встает, про встает не говорят, семь раз падает, как будто бы не встает. Бедный я человек, нет праведного ни одного, помните, Павел пишет, если он пишет нет праведного ни одного, то почему он говорит: все могу, укрепляющий меня Иисусе, течение совершил, веру сохранил, теперь мне готовится венец жизни, подражайте мне, как я Христу. Там он говорит о чем? Что из тех, кто спорят, язычники и иудеи, нет праведного ни одного, потому что те, кто спорщики, у них поврежденный ум. Он говорит о спорящих, а не вообще о всех. Иов был, помните, сатана говорил: нет ни одного на земле. Он говорит: а раб мой Иов, что ты молчишь? Ну, да, раб твой Иов, потому раб, потому что ты его слишком благословляешь. Вот отними, ну вот отними, попробуй. Великое облако свидетелей, которые свергли из себя запинающий нас грех. Так есть же люди, почему на эти места не обращают внимания? И заметьте, пал-пал Вавилон. Когда мы приходим в церковь, в любую, мы обещаем не падать, жить свято. А в церкви научили нас, что это невозможно, и мы что сделали? Осквернили данный Богом обет. Данный Богу обет. Это было первое падение. Ну ладно, в церкви так учили, в церкви не на кого было смотреть. Одни соблазны. Но теперь, когда появятся 144 тысячи, когда нельзя будет сказать, что это хорошая теория, но которую нельзя исполнить. Когда будут люди, пойди и посмотри, как на Иисуса. То вы не видели, ну понятно, нет для веры условий. А тут вот живые люди ходят. И если они этот раз отвергнут, это будет какое падение? То вас не учили, то вы никого не видели праведного. А теперь учат по-другому, и вы видите живых праведных людей. Но вы озлобились, и произошло какое падение? Второе и окончательно. И называется это общество Вавилон, город великий, царствующий над земными царями, в другом месте Откровения написано. Великая блудница, состоящая из многих жен, вот они, составляющие великую блудницу. Мировая церковь будет составлять одну великую, маленькие жены вместе составят одну великую жену-блудницу. 144 тысячи вместе составят одну великую жену Иисуса. И написано, пал, пал Вавилон, то есть что? Предсказано, что основная масса людей, держащихся учения церквей, что завозмущается, не поверит и отвергнет эту весть. Как один мне сказал, если надо бороться, чтобы на небо попасть, если так нелегко попасть на небо, а я ему сказал про узкие врата и про верблюда, которому легче в игольные уши, не надо мне такое небо. Я говорю, по вере вашей, да будет вам. И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю, пал, не принял эту весть, но человек не может находиться. Ну, я не согласен с вашей истиной, и буду сидеть ждать, что будет. Человек так, либо принимает истину, либо ее отвергает и ожесточается. И те, кто не примут эту истину, и будут чему духу подчинены? Сатаны. И дано было вложить ему дух в образ зверя. Верующие станут образом зверя, повторят католическую инквизицию. И будет сказано, кто поклоняется зверю, кто принимает законы, одобряющие убиение этих людей, и принимает начертание на чело свое, то поддается духу злобы, на чело свое, вот она печать начертания зверя, кто принимает дух зверя, тот становится со звериным сердцем, и лицо его имеет определенный отпечаток, или на руку свою, или физически будет участвовать в уничтожении, или в голосовании, или в одобрении, или в сдаче в полицию, в милицию детей Божьих, тот будет пить вино ярости Божьей. Кто пили вино блудодеяния в церкви, за это попьете вина ярости Божьей, не смешанной с милостью. Вино цельное, почему цельное? Неразбавленное. Ярость не будет смягченной, наказание не будет облегченным, приготовленное в чаше гнева его, которую он долго хотел не выливать, ждал покаяния. И будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем. И дым мучений их будет восходить во веки веков. То есть память люди не будут вечно мучить. Потому что Библия говорит, что каждый будет мучим соответственно, наказан соответственно с делами своими. Знающий волю Господина и не исполняющий будет бит более, а не знающий будет бит менее. А если вечные мучения, то все одинаково получат. Понимаете, это уже несправедливость. Речь идет о чем? Что во веки веков дым мучения будет восходить. То есть это в памяти останется. Чтобы никогда люди не поднимали голос свой против Бога. Чтобы никогда не поддавались духу зверя. И чтобы никогда во вселенной больше не повторилось то, что произошло на нашей земле. И будут мучимы в огне и сере пред святыми ангелами и Агнцем. Они же вроде бы в Агнца верили, а будут гореть пред ним. И дым мучения будет восходить во веки веков, и не будет иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его. Я хочу сказать, каждый будет мучим в огне и сере, но о чем хочу сказать? Скажите, когда больно, не кажется каждая минута вечности? Страдание будет казаться, им конца нет. Когда человек страдает, для него 5 минут – это как месяц. И дальше сказано, здесь, в это время, когда будут эти гонения, то заметьте, 13 глава, вот это что описывается, что будет образ зверя и дух в образ зверя, да? Против какой-то церкви. 14 глава Откровения говорит о том, какие это люди будут, что они будут нести, какую песню будут петь, какие они будут чистые и святые, что они будут следовать не за церквями, не пить вино блудодеяния, а что? Следовать за Агнцем. Чистое, неповрежденное Слово Божье будут принимать. Здесь для этих людей терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи. И заметьте, что эти люди и в это время будут продолжать заповеди Божьи соблюдать. То есть, любовь их не охладеет. И веру в Иисуса, что возможно победить грех. И услышал я голос с неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих. То есть, слушайте, кто будет умирать в это время, во время гонений, будут блаженными. Знаете почему? Во-первых, потому что Иисус говорил ученикам, блаженны очи ваши, ибо вы видите то, что хотели видеть пророки и не видели. То, о чем Христос, Бог, истинные дети Божьи мечтали на протяжении 6000 лет, ваши очи видели. Те, кто умрет даже за имя Божье, блаженны, счастливы. Вы знаете, что будет происходить на земле? Библия говорит, 144 тысячи. Это те, которые испытают то, что испытал Христос на кресте. Они будут оставлены Духом Святым. Они будут ненавидимы. Но они выдержат даже то, что Духа Святого не будет на земле. Это будет бедственное время Иакова, согласно одного из пророков из Ветхого Завета. «Не отпущу тебя, пока не благословишь. Господи, дай силы устоять. Хотя Дух Святой будет отнят, они будут продолжать стоять». Но еще хочу сказать, те, которые умрут, иногда возникает вопрос. Я еще хотел сказать, значит, в живых останутся только те, кто может выдержать вот это великое бедствие, какого не было на земле. Человек, не достигший такого состояния, как у 144 тысяч, они согрешат и упадут. И Господь их уберет для того, чтобы они не мучились, чтобы убрать их для вечности. Блаженны почему? Хотя некоторые говорят, ой, кому-то повезет, останется в живых. Я хочу сказать, не знаю, повезет, если это назвать везением, что им придется претерпеть то же, что Христу на кресте. Но будет время, когда мертвые будут, живые будут завидовать мертвым. Они будут блаженны, что они приняли. И я так скажу, некоторые говорят, так что всех убьют, а будет убиваем всякий. Кроме тех, которые должны будут даже еще показать во время отсутствия Святого Духа на земле, что они и там еще покажут. Не только это выдержат, но даже то, это будет свидетельство для всех народов. Что можно жить даже в то время, когда уже никто не может жить, так как нет Святого Духа, и жить праведно. Блаженны эти люди, им не придется выдерживать вот эти трудности и испытания. Конечно, некоторые говорят, ой, так это что, всех убьют? Я хочу сказать, вы не переживайте. Убьют и так всех. Если вы отречетесь от Господа в этот момент и станете на сторону зверя образа Его, и сохраните себе пенсию на 3 недели, то да, вас сегодня не убьют. А через 3 недели начнутся язвы, и вы будете медленно убиваемы. Будут 7 последних язв, и смерть в мучениях все равно придет. Написано в 16 главе, будут кусать языки от бедствий. Понимаете, почему блаженны умирающие в Господе? Господь по милости своей. У них было, может быть, небольшое знание. Они оказались верными. Господь их уберет для чего? Смертью засвидетельствует верность Господу. И ихняя кровь может быть семенем еще для тех, кто это увидит, чтобы они сделали решительный шаг в сторону Бога, если они Его любили и искали. И они не будут испытывать, а смерть будет у всех. А кто останется в живых, то я хочу сказать, я не думаю, что можно сказать, что это счастливые люди на земле. Счастливые это тогда, когда все кончится и будем на небе. А кто удостоится это пережить, мне трудно сказать, но это будет что-то. О чем мы читали? Кто может устоять в тот день? А дальше помните 7 глава Откровения, 144 тысячи, у кого печать. Вот тогда, когда землетрясение и острова уйдут, и звезды падут, 144 тысячи запечатленных, тогда устоят, все остальные не устоят. И дальше, после всего этого, сказано, значит, «Блаженны мертвые, умирающие в Господе, ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, им не придется все испытать, и дела их идут вслед за ними». То есть, что Бог справедлив, ихняя верность будет чтена Богом, и судьба их будет решена в соответствии с ихней верой. И дальше, смотрите, история. «И всякий, и взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому». Кто это? Иисус. «Со тьмами ангелов своих, на голове Его золотой венец победителя. Мои дети доказали силу истины. В руке Его острый серп». То есть Он идет что? Собирать жатву. «И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: „Пусти серп твой“». В 15 главе написано: «Храм отверся, вышли из храма 7 ангелов, облеченных в чистую святую льняную одежду». Далее: «Храм наполнился дымом от славы Божьей и от силы Его, и никто не мог туда войти». То есть уже нельзя покаяться, благодать закрылась, свершилась. Да? И дальше сказано: «Из храма громкий голос 7 язвам: „Идите и вылейте 7 последних чаш на землю“». Да? Это вот он серп. То есть, заметьте, в 14 главе кратко пишется, 15 подробно это же объясняет. Значит, 14 глава, 15 стих. Вышел другой ангел из храма. Почему? Подобный сыну человеческому, как облако, с облаком спускается на землю, да? Идет, это пришествие Господа. А из храма говорит Господу, как бы ангел, громким голосом, «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы». То есть все уже определились, кто на чьей стороне. «Ибо жатва на земле созрела, пшеница созрела, чтобы ее собрали в житницу, и виноград». Заметьте, вино блудодеяния, вино ярости Божьей, сравнение, нечестивый мир сравнится с перезревшим виноградным, с перезревшими виноградными кистями, с виноградом зрелым. «И поверг сидящий на облаке свой серп на землю, и земля была пожата». То есть, как бы общая фраза, вообще жатва. Это его люди. Другой ангел вышел из храма, находящегося на небе. То есть, заметьте, два ангела из храма небесного выходят. Один, который говорит, пожни тех, кто в храме Божьем определен к спасению, и сидящий на облаке пожал. Потом выходит другой ангел из храма небесного и говорит, определены все, кто не твои. Пожни других. Иной, значит, ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника, получил повеление от другого ангела и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря, «Пусти острый серп твой и обрежь грозды винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды». Как созрели? Помните слова Бога Аврааму в четвертом поколении? Потомки твои войдут в землю ханаанскую. А пока что эти народы ханаанские, что? Не созрели для окончательной гибели. Но четыре поколения они будут жить, а потом что в четвертом поколении будет? Если не покаются, перезрелые ягоды, и что? Будут истоптаны в точиле гнева Божия. «И поверх ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле», то и что? Как виноград, виноградники обрезают, собирают в корзины, и куда его сносят? На точило, где с него давят сок. «Обрезал виноград на земле, бросил его в великое точило гнева Божия». Как буквально там ногами топтали виноград, так будут истоптаны люди на земле. Смерть в любом случае будет на земле. И истоптаны ягоды были. Заметьте, что люди будут собраны в какое-то великое точило, да? И заметьте, истоптаны были ягоды в точиле за городом. За каким? За Иерусалимом. Дети Божьи не будут подвергнуты этому. «И потекла кровь из точила даже до уст конских на 1600 стадий». Попутно можно прочитать. Я, наверное, сейчас не буду читать, а только скажу. «Соберет Бог царей от восхода солнечного, шестая язва на земле, и цари всей земли соберутся, и соберет Бог их на брань», то есть на что? «На войну, вместо», заметьте, «великое точило гнева Божьего, называемое по-еврейски Армагеддон. И там будут все цари, и все оружие, и все ракеты, и все самолеты, и все боевые корабли». Чтобы так кровь текла, вы согласны, что должна быть собрана огромная масса людей? И вот они будут собраны. Но не Бог их будет сводить. Там написано «три духа нечистых, подобных жабам». Бесовские духи. Но они будут творить знамения, якобы это от Бога идея. Священная война христианская, священная война мусульманская. И сражаясь за святыню, за истину в кавычках, кончат жизнь чем? Великой бойней. Вот это истоптанные, значит, ягоды вточили за городом, это на язвы уже указывается. Одни будут собраны, как пшеница, в небесную житницу, другие будут плевелы связаны, помните, в конце что? Соберут плевелы, что делано, будет сказано. Связаны будут и брошены в огонь. Ну, а здесь пишется, в точило. Только не сок будет течь, а кровь людская. Вы поняли, почему блаженны умирающие в Господе? Лучше этого не видеть. 15 глава. «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное. Семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божья на земле». Великий день гнева. Они стоят, как бы уже что? Готовы вылить свои чаши, чтобы эти бедствия пошли по земле. Но перед этим, что опять видение, 144 тысячи. «И видел я как бы стеклянное море, чистое, прозрачное, смешанное с огнем». Чистота учения, на котором стоят дети Божьи, 144 тысячи, смешанное с огнем, что ихняя жизнь будет сопровождаться огненными искушениями. «И победившее зверя, и образ, и начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божьи». Смотрите. «И поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца». Не только обряды, не только десятины с обрядов, но и десятины с чего? Из сути. Суд, милость и вера. Не только Новый Завет, но и Ветхий Завет без искажения. «Поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца». То есть, заметьте, они верны во всем. Закон, Ветхий Завет, закон Моисея. Бог берет за руку. Заметьте, песнь Моисея. «Не убивай, не поднимай руку с ножом на человека». Песнь Моисея. Моисей как бы говорил, не делайте действия рукою, ногою, языком, да? А песнь Агнца, Новый Завет, «впишу законы в сердце». Не только рука не поднимается, это песнь Моисея, но и в сердце нет ненависти. Это песнь еще более совершенного Агнца, нежели Моисей. Вы поняли, о чем речь идет? И внешне, заметьте, рукою поднял, это нарушил, не спел песнь кого? Моисея. Далее, некоторые споют песнь Моисея, руку не поднимут, но будут скрежетать зубами и проклинать их. Они не споют песнь Агнца. Закон Божий исполнен, я имею в виду закон Моисеев, десятисловный, а Нагорная проповедь, песнь Моисея, песнь Агнца, не будет света. Заметьте, 144 тысячи пропоют, начертание не будет на руке, начертание не будет на сердце и на лице. Поняли, да, что это за песня? Они поют песнь Моисея, раба Божия, песнь Агнца, говоря: «Велики и чудные дела Твои, Господи Божий Вседержитель, праведны и истинны пути Твои, Царь святых». Заметьте, вот он царь, вот они святые, вот оно царство. «Праведно они одобрят, Господи, для них было все сделано. Мы их любили, мы их не проклинали, мы умоляли, мы плакали, они не захотели. Твой гнев, твое наказание какое? Праведное. Не по злобе ты их судишь, а по великой любви и милости. Дальше жить таким людям нельзя. Они сами мучатся и людей мучат. Кто не убоится тебя, Господи, и не прославит имени твоего, ибо ты един свят». И заметьте, в эту святость входит и наказание нечестивых, но без ненависти. Праведный суд Божий. Справедливость именем закона. Все народы придут и поклонятся пред тобою, ибо открылись суды твои. Все поймут, кто поклонился, принял истину, что Бог праведен в путях своих. Кто вынужден будет сказать: «Да, что-то не так было у нас. Видимо, действительно Бог прав, и тех, кого мы убивали, были правы, но будет поздно что-то изменить». «После сего я взглянул, и вот отверстие храм скини свидетельство на небе». Заметьте, после сего, когда 144 тысячи споют песнь, да? То есть проповедь Евангелия до дня закрытия благодати. После этого отверзается храм Скинии свидетельства на небе. Знаете, почему храм Скинии свидетельства? Что эти слова обозначают? Заметьте, храм это как здание. Но в этом храме, в здании что есть? Другими словами, Скиния, храм это место, где живут люди, где, и заметьте, засвидетельствовали в этом храме. Помните, я вам читал? Глаз с неба, живущие на небесах, они уже как бы кто? Живут с Богом. Храм, смотрите, место, где обитает человек с Богом, где они должны были встретиться. Люди на земле, принявшие истину, ходя еще по земле, но живя уже атмосферой неба, уже как бы где пребывают, они вошли во святое святых путем новым и живым, помните? Они засвидетельствуют, что на земле в этой плоти скиния, дом, храм, здание, свидетельство, заметьте, скиния свидетельства, что в одном доме могут жить сам Иисус и люди, живущие в грешной плоти, но которые изменились по образу, по подобию Божьему. Этот храм свидетельствует, что есть люди, которые вошли в самое небо, в самое святое святых. Я просто не буду касаться сейчас деталей по евреям, что описывается об этом. И заметьте, отверзся, то есть что? Открылся храм, что до тех пор как бы что было? Но закрыто. И почему отверзся? Двери открылись, вышли из храма семь ангелов, имеющих семь язв, облеченные в чистую светлую льняную одежду и опоясанные по персям золотыми поясами. То есть, вышли оттуда, то есть, заметьте, откуда повеление губить землю выйдет? Из храма небесного. Там, где Иисус ходатайствует за нас, там же потом, когда скажет, все свершилось, оттуда же выйдет повеление, идите и губите землю. Это тот день великий и страшный, о котором мы читали, что пред наступлением дня великого и страшного я пошлю Илию пророка, и он многих обратит, и эти многие будут вот эти, и 144 тысячи, и этот великий народ, и что? И они оповестят землю. А потом вот этот день великий, вот семь ангелов выходят губить землю. И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего в веки веков. И наполнился храм дымом от славы Божьей и от силы Его. И никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов. То есть сегодня мы имеем доступ в храм Божий. Иисус ходатайствует за нас пред Отцом. Да. А когда наполнится храм дымом от славы Его, то есть Его любовь сравнивается с кадильницей золотой, с благовонным курением, то есть я все сделал, я терпел столько, я столько кадил пред Тобою, что этот дым наполнил уже весь храм, они больше не хотят каяться. Все. Сюда больше никто не войдет. Посредническое, ходатайственное служение Иисуса прекращается. Святый досвящается, чистый продолжает жить чисто, а нечистый пусть сквернится. Больше нельзя ничего изменить. 16 глава. «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам, идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю». Это вот четыре ангела держат ветры, пустите. Четыре ангела, это вот символизирует тех же самых ангелов, семь чаш, которые несут. То есть, не держите больше, отпустите. Пусть это идет на землю, запечатленные уже все, определившиеся уже все. Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю. И сделались жестокие, отвратительные, гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его. А не будет на ком эти язвы? На тех, кто не поклонился. На народе Божьем не будет. Я вам говорил, как Израиль выходил из Египта, и египтяне, фараон не отпускал их, и Бог судил их 10 язвами, так будет выходить народ Божий из Вавилона,
и Бог будет судить, то есть Вавилон не будет отпускать этих, этот народ, чтобы они шли как бы в небо. Они их захотят уничтожить. Господь будет судить Вавилон точно так, как и фараона, и Египет, семью последними язвами. Только те первые язвы были смешаны еще с чем, с милостью. Это не окончательные были, а это будет все. Это гибель и гибель навсегда. Я на что хочу обратить внимание. Здесь не пишется, каким образом будет это происходить. Или это будет, небо свернется и солнце будет жечь, что раны будут. Или это будет применено бактериологическое оружие. Библия не пишет в деталях. И голову сушить этим не надо. Но факт остается фактом. Люди будут, первая язва, жестокие, отвратительные, гнойные раны. То есть люди будут гнить. И какие люди, тоже сказано. Правда, неблаженные люди? Правда, блаженный, кто решился, лучше умру, чем вот в это попасть, горнило или точило Божье. Второй ангел вылил чашу свою на море, и сделалась кровь как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Третий ангел вылил чашу свою на реки, источники вод, и сделалась кровь. Вопрос даже будет попить воды. Проблема будет большая. И услышал я ангела вод, который говорил: праведен ты, Господи, который еси был и свят, потому что так судил. За то, что они пролили кровь святых и пророков от Авеля, помните, и до самых последних времен, ты дал им пить. Помните, было Христом сказано: да придет на вас вся кровь праведная, народ сей, который продолжает дело Каина на земле. За то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь, они достойны того. И услышал я другого от жертвенника, говорящего: ей, Господи Божий Вседержитель, истинные праведные суды Твои. То есть, что будут одобрены действия Божьи. Хотя печаль страшная будет, люди гибнут. Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце. Но на солнце нельзя вылить, ну, в буквальном смысле люди не могут что-то солнцем сделать. Но написано, дано было ему жечь людей огнем. То есть, нас атмосфера защищает от излишнего количества радиации. А что будет в воздухе? Может, стреляться будут атомными ракетами, сбивать друг друга. Может, химия что-то сделает. Ну, человек придумает, в общем. Факт остается фактом. Жег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над всеми язвами. Заметьте, хулили Бога. И не вразумились, чтобы воздать ему славу. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя. Особо будет. Город великий. И сделалось царство его мрачно. И они кусали языки свои от страдания. И хулили Бога небесного. От страданий своих и язв своих, и не раскаялись в делах своих. Шестый ангел вылил чашу свою в великую реку Ефрат. Где она находится? Это Ирак теперешний. Смотрите, ангел вылил чашу в великую реку Ефрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. В те времена, когда писалась эта книга, река была большим препятствием, для, тем более, если большая река, для передвижения большого войска. Это был такой рубеж, который трудно было пересечь. Но Бог сделает, река, может быть, буквально не будет иссушена. В наше время пересечь реку, вы сами знаете, это очень-очень просто. У нас океаны пересекаются, очень просто. И смотрите, здесь просто сказано образно. Река Ефрат, как препятствие для царей от восхода солнечного, что? Высохнет. Для чего? Чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. Куда? Иоанн пишет, это относительно Иерусалима, Израильской земли. От восхода солнечного, цари от восхода солнечного пойдут куда? На запад. От восхода на запад. Куда? В землю израильскую. Я уже говорил, вы знаете, Из-за того, что неправильно понято пророчеством, христианским миром, о том, что гора Сион станет во главу гор, и потекут все народы, все понимают, что это буквально произойдет в земле израильской, и что Иисус Христос для евреев придет туда, что там будет тысячелетнее царство, и тысячи лет будет блаженство на земле. Поэтому, так как так понимали неправильно Писание, люди, которые неправильно понимали свое состояние. Они не поняли, какой Израиль спасется и какая гора. Все понимают все буквально. Поэтому в нарушение законов, декларации прав человека и международных законов, которые запрещают сегодня менять границы между государствами по старым своим границам. Вы знаете, какое государство отделяется в пределах тех границ, в которых оно сегодня находится. Ибо если все начнут менять свои границы, кто, когда, какой народ имел границы, то будет страшная война на земле. Всем запрещено менять границы. Даже Сталин в Советском Союзе поменял границы между республиками. Попереселял народы. А сегодня, как говорят, мы должны, это наша земля, мы должны эту землю забрать. И Организация Объединенных Наций говорит России: нет, 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 только в тех пределах. Почему? Война начнется. 2000 лет израильского государства не было на земле. Господь развеял, чтобы не думали об этом Иерусалиме и о горе Сионе. Здесь места мне нет. И сказал он, что, помните, Иерусалим, Иерусалим, сколько раз хотел вас собрать. Все оставляются, дом ваш пуст. То есть Бог покидает вашу землю, ваш храм. И заметьте, что он сказал, когда он возвратится? Пока не воскликните мне того, кого распнете, пока не воскликните: благословляем тебя, приди, мы тебя принимаем, мы каемся, что я здесь больше не появлюсь. Израиль появился на карте, земли. А Иисус этого принял? Говорят, это Иисус их собирает. На гору Сион он же придет. И там будут 144 тысячи евреев, которые обижали вдов и сирот и брали взятки. Что там будет. И в нарушение всех международных законов, никому нельзя менять границы, взяли палестинцев, раздвинули их и говорят: здесь 2000 лет тому назад жили евреи. Ну так давайте все будем раздвигать, кто где жил. Монголы, вы знаете, где жили? Когда-то и Польша почти всю Украину имела, правда? Ну так давайте перейдем под Польшу. Понимаете, о чем речь идет? Никому нельзя, потому что законы. А одним всегда можно. Почему евреям можно, а нам нельзя? Евреи пришли, раздвинули палестинцев, американцы, европейцы, во исполнение неправильного понятого пророчества. Раздвинули, переселили евреев. Те почувствовали, что их будут поддерживать не Бог сражаться будет, а Америка и Европа. 7-й американский флот будет стоять, как ангел Божий. И начали войну с Египтом, с Ливией, с Сирией. И с тех пор, как на той земле появился Израиль вновь, что произошло? Там горячая точка на земле. Постоянный военный конфликт, правильно? Сколько не подписывали договоров, сколько президентов туда не ездило. А что там происходит? Евреи ждут Мессию. Евреи говорят о том, что Христос придет в землю израильскую. Теперь, чтобы Христос пришел, храм нужно восстановить? Да. Теперь, на месте храма стоит, на фундаменте храма стоит мечеть Амара, вторая святыня мусульман. Чтобы иудеям встретить Иисуса нового, не такого, о котором мы читаем в Библии, им нужно создать храм. Потому что Иисус придет, и он будет совершать тоже фарисейство, новый Иисус, еврейский. Он будет похож на евреев. Ему нужен храм. А храм нельзя построить на другом месте, кроме того, на который указал Бог. А поэтому, чтобы построить храм на прежнем фундаменте, нужно что сделать? Снести святыню мусульман. А снести святыню мусульман, это знаете что? Подойти к чеченцу, обвешанному гранатами. Попробуйте его уговорить. Ну и попробуйте еврея уговорить, чтобы построил дом в другом месте. Нет, мы построим здесь. А другие говорят, попробуйте постройте здесь. И потому против евреев весь мусульманский мир. А на стороне евреев Америка, НАТО и так далее и тому подобное. Вот она, смотрите, шестая язва. И сушит Господь реку великую Ефрат. То есть что? Отпустит ветры. И ангелы, которые сегодня сдерживают войну, но вы чувствуете новый виток, и какой сейчас набирает? После поражений самолетами, террористами, небоскребов нью-йоркских и Пентагона. Война против Афганистана. Ну ладно, там говорят о том, что мы не против народа, а против талибов. Но знаете, ракета, она так летит, она не знает, кто талиб, кто не талиб. Оно все равно что-то происходит, как в средние века. В одном месте пришли католики убивать протестантов, а потом говорят, слушай, тут трудно различить, кто католик, кто протестант. И им сказали, бейте всех подряд, Господь там своих всех разделит. Он знает, кто свой. Оно будет где-то и так. И мусульмане говорят, вы воюете с талибами, кончите войной с мусульманским миром. А их 1 миллиард. Вот Чечня там 2 миллиона. И Россия 150 миллионов, что может сделать? А на земле каждый 6-й мусульманин. И у них, если мусульманин умирает за Аллаха, а у них все за Аллаха, хоть стреляй, хоть вешай, то что? Душа сразу прямиком в небо попадает. Поэтому он с большой радостью обвешается гранатами, а христианин не обвешается гранатами. Он не такой правоверный. И смотрите, чтобы был готов путь царям от восхода солнечного. То есть они пойдут куда? Вот конфликт. Мусульмана – израильский. Палестина или араба – израильский. Тлеет, тлеет. И заметьте, каждый раз все по-новому, по-новому, по-новому. Бог показывает, говорит, смотрите, что сатана делает. Я удерживаю ветры, но настанет момент, и я что сделаю? Пущу. И большое горе будет вам на земле. И смотрите. Значит, смотрите, река высохла. Цари от восхода солнечного имеют реальный шанс идти вперед. И видел я выходящих из уст дракона. Заметьте. Зверь земли говорит голосом дракона. Дракон это сатана. Ну и у кого будет его голос, тоже выступает в роли кого? Дракона. Вот он, зверь земли. Видел я выходящих из уст дракона. И из уст зверя, он из моря. Это укомбинировано. И из уст лжепророка. Языческая религия, спиритизм. Вот эти все проявления колдовские, ворожейские. То, что сегодня развивается, заметьте, сколько сегодня развелось. Если Господь когда-то говорил Израилю, если появится среди тебя ворожей, шептун, вызывающий мертвых, помните, что сделает? Уничтожь. А сегодня права человека, такие должны жить. А те, кто будет жить свято, те не должны жить. Потому что те колдуны будут поддакивать. Они сами живут в грехах, и христиан будет поддерживать. И вся великая религия разношерстная будет, как одна великая братская семья, которая будет объединена ненавистью против народа Божьего. И смотрите, заметьте, я видел выходящих из уст дракона, уст зверя и уст уже пророка 3 духов, нечистых, подобных жабам. То есть, духи какие? Нечистые. Это бесовские духи. То есть, кто будет стоять? Бесы. Творящие знамения, слушайте, что чудеса будут производиться, чтобы подтвердить, что это идея от Бога. И дальше. Они выходят, вот эти 3 духа нечистые, царям всей земли, помните, звери земли будут обольщать всю вселенную, царям всей вселенной, чтобы собрать их на брань. Брань что такое? Война. И заметьте, к царям земли всей вселенной. Сколько будет государств участвовать? Это будет мировая война. на брань, на войну, в оный великий день Бога Вседержителя, великий и страшный. Все иду как тать, то есть как вор, без предупреждения. Дня точно я не указываю, говорит Господь. Блажен бодрствующий и хранящий одежду свою. От чего? Заметьте, почему будет брань? А все народы будут иметь дух зверя. А война — это как раз священная за правду, за любовь. За родину, за церковь. И смотрите, блажен, кто будет бодрствовать, не обратите внимания на лжепророков, этих нечистых духов, не клюнувшие на знамения и не ввязавшиеся в эту великую мировую драку. И в гонение против народа Божьего, и в войну против царей от восхода солнечного. В этой бойне правых не будет. Я имею в виду правых Божьих детей не будет. Блажен бодрствующий и хранящий одежду свою. То есть эти дети должны, Божьи, должны быть бодрствующие и трезвящиеся. И дальше сказано, чтобы не ходить ему нагим. Вот и когда все святые мусульмане, святые христиане увяжутся и покажут, что свою наготу. Вот что ваша религия может этому человечеству помочь. Кроме войны у вас методика всегда, как и у дьявола. Война, война и война. Умереть за кого-то — он не умирал, и эти не умрут за кого-то. Чтобы не ходить ему нагим и не увидели срамоты его. Это будет срам и организация, для Организации Объединенных Наций, и для Объединенной Европы, и срам всем политикам, потому что сделают они что? По великой мудрости, великую бойню, которой мир не знал. И он собрал их, кого их? Царей всей вселенной и царей от восхода солнечного, которые пойдут на запад куда? В место, называемое по-еврейски Армагеддон. Это место в земле еврейской, в Палестине, долина Мегиддо. И для чего собрал? Дальше просто ничего не пишется. А мы читали Откровение 14 глава, 20 стих. «И стоптаны ягоды вточили за городом». Евреи съезжаются в Иерусалим пришествие ждать. А то, что было с храмом в дни после смерти Христа, то произойдет со всеми храмами, со всем великим Вавилоном христианским и нехристианским. Разрушение великое. И по второй раз евреи что получат? Они собираются туда на великую бойню. Вам мало было 2000 лет для того, чтобы задуматься, что что-то не так делаем? Почитайте пророков и почитайте Моисея. Разве не было об этом сказано? Мало того, что не покаялись, все равно придем, те же самые, и будем царями, и все народы к нам придут. Придут все народы, только не на поклонение, а на войну. И хуже всех достанется тем, кто будут жить в этой земле. И дальше сказано. Значит, смотрите, кровь будет течь до уст конских. Вот оно. Здесь упомянуто вот это же действие. А после этого пишется, седьмой ангел вылил чашу свою на воздух. И из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий, совершилось. Даже и наказание совершилось. И произошли громы, молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Библия не пишет, почему такое землетрясение произойдет. А может, потому что все цари всей вселенной со всем оружием атомным, как стрельнут, то что? Земля сдетонирует. Не хватает земле, как бы, той силы, чтобы вся земля треснула, да? Ну, а люди помогут. Наука и техника на высоте будет. Землетрясение такое великое, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, так великое, и город великий распался на три части, и города языческие пали, и город великий, царствующий над земными царями, и города языческие, то есть там, где престол зверя, и города языческие, кто поклонялись этому Богу, этой вере, и Вавилон великий воспомянут пред Богом, все блудницы, все жены, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его. И землетрясение будет такое,
что всякий остров убежал, то есть острова уйдут на глубину морей и океанов, и гор не стало, вся земля будет ровная. И град величиной в талант, кто говорит 40 килограмм, кто 24, а самое меньшее говорят 16. Но если по 10 упадет, величиною с 10-литровое ведро, я думаю, будет достаточно, мучений длительных не будет. Если по спине, то да. А может и вообще разлетится человек. Чтоб такой град падал, вы согласны, что в воздухе какие-то катаклизмы должны происходить? Наука и техника, ученый мир поможет. Будет изобретен самый крупный град. То есть, вот это вот применение оружия, война, бойня, землетрясение. То есть, это уже явно что-то в природе не то. И град величиной талант пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая. 17 глава. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мной, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящую на водах многих». То есть на многих народах. «С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле». Заметьте, почему эта великая блудница будет наказана? В церквах так учили. Не учили любви, не учили миру. Потому что пили это вино, верили этому учению, потому эту церковь, этот Вавилон постигли такие страшные бедствия. «Вином ее упивались до пьяна, что не соображали, не понимали Слова Божьего, не понимали Духа Святого, живущего на земле. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном». Знаете, в какую пустыню он повел? Земля превратится в что? В пустыню. Вы помните, что когда приносилась жертва за грех за весь Израиль в день судный? Вы помните, что когда происходило очищение израильского народа, то грехи Израиля куда возлагались? На козла отпущения, которого отводили в пустыню. И церковь, сатана, люди, которые не будут служить Богу, вот она, жена блудная, сидящая на звере багряном, союз религии и государств, что произойдет? Результатом миротворческой деятельности и евангельской деятельности этой жены будет что? Пустыня человечества погибнет, земля будет разрушена. Это видение такое. Чего добьется эта жена, великая блудница, и цари земные? И сказано: она сидела на звере багряном, преисполненном именами богохульными. То есть звери, заметьте, бога противники, да, богохульные имена. То есть там нет плодов Святого Духа. Там есть плоды, дела плоти. С семью головами и 10 рогами. Жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом. То есть она роскошествовала, разбогатела. Она правит миром. Она не заботится о людях, а заботится о своей красоте, о своем величии. И держала золотую чашу, Библию, в руке своей. Все это будет сделано во имя Бога. Наполненную, слушайте, объяснениями, вином блудодеяния, мерзостями и нечистотой блудодейства ее. Сначала люди грешили, потом выискивали из Библии стихи, чтобы что? Оправдать свой грех. А потом этим учением поили людей, которых крестили в церкви. И люди пили вино, и с рассудком стало плохо. И когда придут истинные дети Божьи, они что? Не узнают точно так, как не узнали евреи, когда пришел сначала Иоанн, потом Иисус. И на челе ее написано имя. Заметьте, тоже на челе печать. Имя. Тайна. Почему тайна? Снаружи же овечья шкура. А внутри
То есть маскировка идет. Сатана будет делать вид, якобы священная война христианства за мировой порядок и торжество идей Иисуса Христа. Ради мира на земле и благополучия людей. На челе будет написано «Тайна», «Вавилон Великий». Многие религии будут вместе составлять служащих городу, царствующими над земными царями. То есть будет большая коалиция всех религий. Все, независимо кто как называется, святые и не святые, все объединятся против народа Божьего. «Вавилон Великий», то есть это очень много конфессий церквей. «Мать блудница». Это, помните, город, царствующий над царями земными. Зверь из моря, у которого смертельная рана исцелела. Он научит и других. Он мать, они все дочери, родившиеся от этой идеи, поддерживающие эту идею. И заметьте, мать блудница, чтобы не служили церкви Господу и не шли его путями и мерзостям земным, то есть грехам. Церкви учили, что грех непобедим. Потому церковь и наполнена такими людьми. Я видел, что жена упоена была кровью святых. Упоена, то есть, что кровь лилась тоже рекою. И кровью свидетелей Иисусовых. И, видя ее, дивился удивлением великим. Почему он дивился удивлением великим? Держит в руках Библию, верит в Иисуса. И такие вещи творят на земле. И сказал мне ангел, что ты дивишься? Я сказал тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего 7 голов и 10 рогов. Зверь, которого ты видел, был когда-то, и нет его. И выйдет из бездны, то есть был, потом получил смертельную рану, потом что? Нет его. Потом явился и выйдет из бездны, куда был брошен. Зверь, выходящий из бездны, помните? Орудие Божье против католичества. Ну, вместе с Библией, вместе с католиком, то есть это было смешано. И зверь этот был брошен куда? Зверь из бездны, откуда вышел, туда бросил предыдущую под собой. Был, нет и выйдет из бездны, займет мировое господство, будет обольщать все народы и пойдет опять в погибель. Но это уже окончательно. И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится. То, что мы читали в 13 главе. Был, нет, и опять явится. Опять святой престол после инквизиции. Непогрешимые папы, непогрешимая церковь. Будут удивляться, ну как так можно? Мы уже нагрешили, сидите и молчите. Не называйтесь преосвященнейшими. Ага. То было раньше, теперь опять преосвященнейшие. Здесь ум, имеющий мудрость. 7 голов, суть 7 гор, на которых сидит жена. Помните, гора Дома Господня станет во главу гор. Вот они, 7 гор. Ну, говорят, город Рим на 7 холмах. Ну, ладно, те 7 холмов, там, может, и 8 можно найти. Просто ниже, знаете, считают как бы самые высокие. В этом можно ошибиться. Здесь речь идет, может быть, и об этом. А может, 7 гор, это те, в общем, будем говорить, конфессии, церкви, жены. 7 голов, суть 7 гор. Заметьте, 7 голов на ком? На звере. А головы что обозначают? Горы, церкви, учения. Они будут сидеть на звере и использовать власть и силу и могущество царей для чего? Чтобы гнать и убивать тех, кто открывает их беззаконие и лжеучение. На них сидит жена, великая блудница, то есть огромная мировая, о которой пишется в 18 главе, великая блудница на них сидит. То есть великая блудница состоит из малых блудниц. Мама сидит над детками. И 7 царей, из которых 5 пали, 1 есть. Это то, что по Даниилу и по Откровению, вот это истукан. Помните? Пророчество о мировых империях государственных. Я не буду сейчас в это вдаваться. Это уже так. Тема у меня немножко другая. И 7 царей, из которых 5 пали, Один есть, а другой еще не пришел. И когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был и которого нет, есть восьмый из числа семи. И пойдет в погибель. И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть, то есть царство, со зверем, как цари на один час. То есть будет объединение всех царей, заметьте, зверь, имеющий 7 голов, и 10 рогов, указывающие на царей, то есть этот зверь из моря комбинированный, что будет представлять собой? Конгломерат церквей и царей. Они имеют одни мысли и передают силу и власть свою зверю, то есть цари. Какие мысли? Они будут все вести брань с ангцем, с тем камнем, который ударил почем по истукану. И заденет за живое. Они будут вести брань с ангцем, и Агнец с этим камнем, с этой горою Сион, победит их. Он их защитит и спасет. Ибо он есть Господь господствующий, то есть он и над царями имеет власть. И царь царей. И поэтому никто не сможет ничего сделать и пикнуть, если это будет не в планах Божьих. И те, которые с ним, суть званные, избранные и верные. А те, которые не с ним, суть жена блудная, незваные, вернее, их звали, но они не избрали Бога и не оказались верными. И говорит мне: воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки. То есть великая блудница — это будет по всем странам, по всем континентам, все цари и все конфессии. И 10 рогов, которые ты видел на звере, сии сначала отдадут власть и силу зверю, а потом, смотрите, долина Иосафата, когда Бог отнял ум, и те, кто выступили против Израиля, били друг друга. Смотрите. И 10 рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу и разорят ее. Слушайте. Цари нападут на кого? На конфессию. Вы нас надурачили. Вы нас подбили на эту бойню. И что теперь? Вы говорили, будет мир на земле. И написано: сии возненавидят блудницу и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне. Долина Иосафата повторится, то, что мы читали по Еле 3 главы. Потому что Бог положил им на сердце исполнить волю Его, исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнится слова Божьи. Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями. Да, это и великий город Рим, это и великая блудница, от которой дочери пошли, и который объединит под своими крылышками, как птица птенцов, все конфессии. Соберутся все в Иерусалиме, в Риме, то есть, извиняюсь, и господство будет над всею землею, а звери земли будут содействовать, чтобы все этому зверю под крылышки все собрались. 18 глава. После сего я увидел такую картину, которая открывает еще одну деталь этой великой истории. Я увидел иного ангела, сходящего с неба, то есть опять от Бога, и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его. То есть, что этот ангел будет делать? Слава Божья на нем, и слава Божьего характера будет через него по всей земле известна. Это опять образное, символическое видение, которое говорит о чем? Гора Дома Господня станет во главу гор, камень превратится в гору и наполнит всю землю. И воскликнул он сильно, громким голосом говоря. Это вот трехангельская весть, другим изображением. Трехангельская весть, иной ангел как бы придаст силу. Воскликнул он сильно, громким голосом, что будет по всей земле: пал, пал Вавилон. Вот то, что они будут делать, будут иметь одни мысли и передадут силу и власть свою зверю, чтобы вести брань с ангцем. Ангца буквально на земле не будет. Но те, которые будут его представлять, они изображаются кем? Агнцем. Они отобразили Агнца. Сила Святого Духа будет на них. как в первой христианской церкви, но только еще во много более сильная эта сила будет, нежели тогда. И этот ангел воскликнет: «Пал, пал Вавилон! Вот оно! Кроме войны, кроме зла вы ничего не можете делать, и, видя этот народ, вы все равно не раскаялись, и ваше падение какое? Двойное». Первый раз пали, я вам говорил, момент покаяния, не исполнили этот обет. Второй раз, когда было показано, и опять отвергли. И почему пал? Это великая Вавилон, слово Вавилон обозначает смешение чего? Христианство с язычеством, истинным заблуждением любого сорта, любого вида. Великая блудница, что это не только одна церковь, а все церкви будут какими по отношению ко Христу? Блудницами, поддались духу сатаны, все нелюбящие, все злые и все против тех, кто говорит о чистоте и святости. Сделался Вавилон, все церкви сделаются жилищем бесов, злоба, неприязнь будет там, пристанищем всякому нечистому духу, то есть грехи будут в этих церквах, нелюбящие брата пребывают в смерти, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы. В эти церкви все польются люди, которые не захотят идти путем Божьим. Почему? Почему этот дом Божий, церковь, стала пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы? Ибо люди в этой церкви, в этой великой блуднице, будут напоены яростным вином блудодеяния своего, то есть учением, оправдывающим грех, учащим, что невозможно от него избавиться. Она напоила все народы, все конфессии и всех царей. И цари земные любодействовали с нею. Слушайте, это значит, чем занимались? Политики управляли церковью. Пророки ложные в Израиле всегда говорили, что угодно нечестивому царю, помните? А истинный пророк Михей всегда говорил не так, помните? Когда собрались царь израильский и царь иудейский на войну, и выступили пророки и стали говорить: «Так говорит Господь, сими рогами избодаешь сириан». А царь иудейский говорит: «Тут нет пророка Божьего». Кто-то тоже будет говорить: «Сими рогами избодаете мусульман». И будет кто-то спросит: «Здесь нет пророка Божьего». Он говорит: «Есть здесь один Михей. Он всегда говорит не так, как надо. Я собрался на войну, он говорит, все плохо». И царь иудейский скажет: «Позовите его». И говорит царь, зовут его, он приходит, и его спрашивает царь израильский: «Скажи от Бога, скажи честно, одержу ли я победу, идти ли мне на войну?» Он говорит: «Иди». Он неправду сказал, это было не от Бога. Он просто видит, что он хочет воевать и хочет одобрения. Он говорит: «Иди, туда тебе и дорога». А тот говорит: «Заклинаю тебя, скажи правду. Я понимаю, что ты меня понимаешь, и ты умышленно так говоришь. Ну тогда, говорит, скажу правду. Вижу, что ты все-таки боишься погибнуть». И помните, что он говорит: «Я видел престол Божий. Пред престолом были разные духи. И Господь спрашивает, кто бы мне пошел и обманул и Ахава, чтобы он пошел на войну и там погиб. И один дух говорил так, другой дух говорил так, а иной дух говорил: я войду духом в уста всех ложных пророков и обману его, и он поверит, и пойдет на войну и погибнет. И Бог как бы говорит: иди, ты сделаешь это». И вот он говорит: «Попустил Господь злого духа в уста всех сих пророков, и что? И если ты послушаешься, пойдешь на войну, там ты и останешься». И выступил там, кажется, я не помню, как его зовут, начальник пророческий, и ударил по лицу. Говорит: «Неужели от меня Дух Господень отступил?» А пророк Михей говорит: «Вот когда ты будешь бегать из комнаты в комнаты, из комнаты в комнату, когда враг будет уже захватывать, и ты не будешь знаешь куда деться, вот тогда ты вспомнишь, что Бог изрек эти слова». И пошел тот царь на войну, и переоделся, помните, поменялись одежками, и все равно кто-то случайно выстрелил,
Случайно кто-то выстрелил? Не случайно тот выстрелил. Тебя предупреждали. И вот смотрите. Цари земные любодействовали с нею. С пророками этими ложными. И они ей наобещают вот три духа нечистых, которые выйдут обольщать всех царей. И купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. Конечно, когда церковь становится государственной, она же должна государство поддерживать, правда? Вам дают привилегии. Пожалуйста, пророчествуйте угодное царю. А царь, за ним стоят политики, партии. И получается, партии программу создают, церкви рукополагают. От Господа, делайте. И купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. То есть, заметьте, тут деньги уже делаются. И услышал я иной голос с неба говорящий: «Выйди от нее, народ мой», вот из этих жен, которыми не сквернили 144 тысячи, «выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее», вот этой великой блудницы, «и не подвергнуться язвам ее. Не слушайте, не пейте, не верьте и не поступайте. Ибо грехи ее дошли до неба, грозды ее созрели, и Бог воспомянул неправды ее. Воздайте ей так, как и она воздала вам». То есть кому? Детям Божьим, народу Божьему. «И воздайте ей по делам ее вдвое, в чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое». Это вот семь последних ангелов выливают чаши свои. «Сколько славилась она и роскошествовала, претендовала, что она истинная церковь, столько воздать ей мучений и горести. Ибо она говорит в сердце своем сегодня: я богат, разбогател и ничего не имею нужды». Помните? А здесь та же мысль другими словами. «Сижу царицей, Иисус мой царь, и скоро он меня возьмет, положит на голову мою корону, там на небесной перекличке скоро буду я, и я не вдова, мой Иисус меня не бросил и не погиб, и не увижу горести, я буду в городе небесном Иерусалиме, и кто нас будет слушать, мы вас будем приглашать к себе в гости». То есть у всех надежда на спасение. И у всех гордыня. «Зато в один день великий и страшный, день гнева Бога, придут на нее казни и смерть, и плач, и голод, и будет сожжена, и там все будут плакать и рыдать, и там пишется, что будет гибнуть, и торговавшие с ней, и царей». Я не буду читать всю эту главу, просто тоже детали. Я считаю, это не так важно. Когда человека убьют, важно ли, что ему после смерти отрежут руку или нос? Уже, в принципе, не важно. Что она там потеряет, там все потеряет. И почему написано, такое произойдет? 24 стих из 18 главы Откровения. «В нем, в этом великом городе, Вавилоне, найдена кровь пророков и святых». Ну, найдена, там ее полно. «И всех убитых на земле». 19 глава, с 1 стиха. Значит, Откровение, 19 глава. «После сего я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил: Аллилуйя, спасение и слава и честь и сила Господу нашему. Все правильно ты сделал и с народом, и что дал достойное наказание тем, кто поступали нечестиво. Ибо истинны и праведны суды твои его, потому что он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим и взыскал кровь рабов своих от руки ее». То есть, заметьте, взыскана будет кровь. Ты пролил, и ты прольешь. Ты гнал, и тебя будут гнать. «И вторично сказали: Аллилуйя. И дым ее, этой любодейцы, которая как бы горит, восходил во веки веков». Это останется в памяти во всю нескончаемую вечность среди тех, кто получит спасение. Тогда 24 старца, те, которые были воскрешены в момент смерти Христа, и четыре животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря: Аминь, Аллилуйя. То, о чем мы мечтали, о чем мы писали, все сбылось. и голос от престола, и шел говорящий: «Хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие». Все, кто были рабами Его, будут с Ним и будут хвалить и одобрят все то, что было сделано Богом. «И слышал я, как бы голос многочисленного народа, как бы шум от вод многих, как бы голос громов сильных». Чувствуете? Откровение 14 глава. «Шум вод многих, громов сильных, говорящих: Аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель». Это опять-таки идет речь, заметьте. Другое видение об этих же событиях. И вот это иной ангел, от славы которого светится вся земля, и гора Сион, и 144 тысячи с агнцем, да? Заметьте. И суды Божьи над великою блудницею. Бог будет одобрять все эти события. «Воцарился Господь Бог Вседержитель». Как воцарился? «Возрадуемся, возвеселимся и воздадим Ему славу. Ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя». То есть Христос, сражающийся уже на стороне и вместе со 144 тысячами, Он уже пришел, чтобы взять невесту за руку. «Возрадуемся и возвеселимся». Сам Господь вступается в брань за свой народ. И заметьте, как наступает брак, как Господь приходит, берет ее за руку. «Дано было ей облечься весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых». Вот новая песня, вечная Евангелие, согласно Откровению 14 главы. «Она приготовила и облеклась и выстояла». И Иисус идет как бы что? «Все, ты чистая, я иду, беру тебя за руку». И все небо ликует, это Христос идет за своими, за невестой. И заметьте, 144 тысячи. Это тот камень, который ударил по истукану. Они будут невестой у Христа, не все спасенные от Адама. Смотрите, что написано. «Дано было ей облечься, весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел: напиши: блаженны званые на брачную вечерю Агнца». Заметьте, на брачной вечере. Почему вечеря? Потому что любви. Потому что здесь соберутся все любящие Бога и ближних. Теперь, званые на брачную вечерю. Разве невеста званая на вечерю? Или она уже определена быть невестой? А кто званный? 144 тысячи невеста, вот облеченный весон белый и чистый. А все спасенные от Адама и до закрытия благодати, все верные Богу, званные на брачную вечерю. Придите и порадуйтесь. Иисус нашел невесту. И дальше сказано: «И сказал мне: сии суть истинные слова Божьи, это так и будет. Я пал к ногам, чтобы поклониться Ему, но Он сказал: не смотри, не делай сего, я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова». Свидетельство Иисусова есть дух пророчества, то есть они что будут? Видеть и понимать эти пророчества. Скажите, помните слова Господа: «Утаю ли я что-либо от раба моего Авраама?» Помните? Утаит ли Господь свои планы от тех, кто будут детьми Божьими? И дальше сказано, опять видение пророческое, как последняя заключительная работа будет совершаться. «И увидел я отверстие неба. И вот конь белый, то есть чистота истины, без примеси заблуждений. И сидящий на нем называется верный истинный». Вот, третья глава Откровения. Так говорит аминь, свидетель верной истины. Заметьте, Иисус с этим именем обращался к церкви, а потом ко всем народам. «И сидящий на нем называется верной истиной, который праведно судит и воинствует». То есть он не заблуждается, и суд его истинен. Очи у него, как пламень огненный. Он все видит, и от очей его ничто не сокрыто. На голове много диадим. Все те, кто будут похожи на Христа, украсят голову Иисуса, ну, как бы своими венцами. Они будут говорить: не нам, Господи, дай славу, а кому? Тебе. Его голова будет усеяна диадимами, венцами, украшениями. И эти диадимы будут символизировать вот этих детей Божьих,
144 тысячи. Это его украшение. Они будут побеждать дьявола, и Господь не будет стыдиться сказать сатане: вот ты говоришь, никого нет на земле, вон пойди, 144 тысячи, а не один Иов. Это мое украшение. Я ради них, ради таких людей шел на смерть. И ради всех я шел, но не все захотели быть такими. Дальше. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Какое имя? Последнее движение не будет выступать ни с каким именем. Ни баптисты, ни адвентисты. Ни харизматы, ни католики. Все конфессии разделятся на две конфессии, на два лагеря. Помните, на каких? Третья глава. Малахии. На Божьих и на небожьих. На почитающих Бога и непочитающих. На злых и на добрых. На имеющих печать Божью на челе и печать зверя. Они не будут выступать ни под одним названием какой-либо конфессии. Это будут люди, которые не будут говорить, кто они, но ихняя жизнь будет говорить сама за себя. Имени их никто не услышит. Когда Иоанна спрашивали, кто ты, что он сказал? Я глаз вопиющий в пустыне. А Иисус что сказал? Кого ходили смотреть в пустыню? Пророка? Да, говорю, пророка, и больше, он есть ангел. Но когда его спрашивают, его имени никто не знает. Он не сказал, я Иоанн, я ангел. Но подходит фарисей и спрашивает, кто ты такой? Читайте Малахия 3.1. Ангел, которого пошлю. Он также не сказал, правда? Он вообще, кто я? Вот пророк Исаия, тот пророк, а я что? Пророк Исаия написал, а я прочитал. И смотрите, имени его никто не знает. Но буквально Иисус не будет на коне по земле. Это образно. Те, которые будут в этой последней вести, не будут ни под каким именем. Имя ему дадут, кто уразумеет. И дальше сказано, он облечен в одежду, обогренную кровью. То есть, что это движение будет гонимо. Имя ему – Слово Божье, а не церковные заблуждения и вино блудодеяния. То есть, чистое, неискаженное Слово. Слово Господне, не подобно ли золоту, семь раз в горниле очищено, помните? И воинства небесные следовали за ним. Кто воинство? Вот они, 144 тысячи. Вот это тот камень, который бьет по истукану вообще, по этому зверю великому, по городу великому, по блуднице великой, по царям великим. Воинство небесное, заметьте, почему небесное? Это на земле будет происходить. Но они будут уже небесного происхождения, они уже живут законами неба. Они следовали в весон белый и чистый, вот она невеста. Вот полководец Иисус, вот воины храбрые. Они облеченные в весон белый и чистый. Из уст его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующий». В тот последний день никакой царь не устоит, и больше никогда имя Иисуса не будет поноситься и попираться нечестивыми людьми. И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посредине неба, «Летите, собирайтесь на великую вечерю Божию». Люди погибнут, и всем воронам, и всем орлам будет что? Великая вечеря Божия. Птицы наедятся вдоволь мяса, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, малых и великих. И увидел я зверя, и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним уже пророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению, оба живые, брошены в озеро огненное, горящее серою, а прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами. И еще последнее место,
20-ю я не читаю. Тут уже будет что? 2000-летнее царство. Что будет там? Что будет после? Читаю 21 главу. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. Я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим». То есть это не буквальный город, а люди, составляющие небесный Иерусалим, святый. Вот они, воинство небесное в белых одеждах. «Сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего». Я говорил вам, 144 тысячи – это невеста. По 19 главе, смотрите. «И услышал я громкий голос». Значит, заметьте, город Иерусалим сравнится с чем? С невестой. «И услышал я громкий голос неба, говорящий: все скиния, это дом, это скиния, это храм, все скиния Бога с человеками». Заметьте, люди, спасенные, 144 тысячи, невеста Христа, сравнится с чем? С храмом, в котором будет обитать Бог, и где я буду с человеками, и со спасенными из человеков, похожими на меня, буду постоянно общаться. Здесь мы будем всегда вместе жить. И они будут его народом, он будет обитать с ними, и сам Бог с ними будет их Богом. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопли, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле: «Се творю все новое». Новый Иерусалим, новое небо, новая земля, новые люди. Не по названию, а по существу. И говорят мне: «Напиши, ибо слова сии истинны и верны». И сказал мне: «Совершилось». То есть последнее уже совершилось. «Я есть Алфа и Омега, начало и конец. Жаждущему попасть в этот город я добавляю даром от источника воды живой. Туда все абсолютно могут войти, и истина моя не такая сложная. Она очень простая и доступная даже для детей. Побеждающий, тот, кто будет слушать то, что я говорю, и будет побеждать, побеждающий наследует все. И буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, скверных и убийц». Вот он, печать зверя, да? «Любодеев и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серою – это смерть вторая. И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне: «Пойди, я покажу тебе жену невесту». То показал жену блудницу, а это жену невесту, не агнца, и вознес меня в духе на великую высокую гору, и показал мне великий город». То есть заметьте, невеста. Вы поняли, здесь дальше не идет речь о людях, а о городе идет. «И показал мне великий город, святый Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию, светило его, подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному». Кто это светило? И город, дальше 23 стих из этой главы. «Город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец». Вот жених, как светило. Это Иисус. Он имеет этот город, который освещает, светило освещает город. Он город, это невеста. Невеста – это люди. Но сравнится с буквальным городом. Он имеет славу Божию, он имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот, 12 колен Израилевых, помните? 7 глава Откровения, по 12 тысяч из каждого колена, 12 ворот, и на них 12 ангелов, которые не пропустят туда, кто не достиг. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых, и каждый будет входить своими воротами. С востока трое ворот, с севера, с юга, с запада. Стена города имеет 12 оснований. Это последняя церковь будет построена как бы что? На основании кого? 12 оснований, на них имена 12 апостолов Агнца. То есть первая христианская церковь будет взята в основание для последнего движения. «Говоривший со мной и имел золотую трость для измерения города и ворот его и стены его. Город расположен четвероугольником, длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на 12 тысяч стадий. Длина и широта и высота его равны. 12 на 12 – 144. Стену его измерил во 144 локтя. Один локоть – это 1 тысяча. Один локоть – это 1 тысяча. 144 локтя. Вы поняли, что невеста будет Иерусалим? Иерусалим – это 144 тысячи. Это его невеста. А все остальные спасенные будут званными на брачную вечерю Господа. То, что ангелы стоят на воротах, это речь идет, что в 144 тысячи не попадет никто, кто не достиг. Но эти ангелы не будут стоять и не пускать всех остальных. Туда будут все приходить на поклонение. Все народы спасенные. Это будет город вечный, великий, как Иерусалим когда-то, куда все народы будут приходить и праздновать праздник кущей. И Господь будет там светилом и Богом. Я дальше не буду читать. Камни, построенные из разных драгоценных камней. Помните, я читал вам, кажется, 54 глава Исаии. «Бедная, бросаемая бурею, безутешная. Вот я положу основания твои на рубине, и окна твои сделаю из жемчужин». И вот эти драгоценные камни указывают, что 144 тысячи, это будут разные, как драгоценные камни, и что будет построен дом не из буквальных камней, что Иерусалим будет как храм на небе, а Иерусалим будет, это не город, это люди, но они будут как храм, в котором будет обитать Бог, и Он в них будет светить и будет жить в них, они будут иметь постоянную вечерю с Ним, сядут с Ним на престоле, как Он победил и сел на престоле Отца. И дальше написано, храма же я не видел. Да и город такой довольно странный. Потому что храмом будет этот город. Храма же я не видел. Люди станут храмом. Город, жители. Ибо Господь Бог Вседержитель, храм его. И Агнец. Все будут ходить в храм в Агнеца. Агнец будет ходить в храм, как я и Отец одно. Двое, одна плоть. Жених и невеста вместе стали двое, одна плоть. И спасенные, значит, дальше написано, спасенные народы будут ходить во свете его, этого города, этого светила, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться, смотрите, ангел там не будет сторожить, и, а ночи там не будет. И принесут в него славу и честь народу. Лучшие люди со всех веков придут в него и принесут свою славу. И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Аминь. Все. Осталось только зайти.